Как понять, в чем мое предназначение? Предназначение человека – работать над собой. Человек – это цветок. Смотрите, у цветка есть корень. Корень когда растет? Когда растет стебель. Что такое стебель? Стебель – это устремленность. К чему устремляется цветок? К солнцу. Чем с солнцем контактирует цветок? Самим цветком, да? Что такое цветок у человека? Цветок – это его любовь. Человек должен стремиться к любви. Самое высшее проявление любви – это любовь к Богу и к святым людям. Вот к этому надо стремиться, потому что люди не могут дать такую любовь. Некоторые в людях верят, в людей, в своих детей кто-то верит, кто-то в мужчину верит, кто-то в женщину. Они не могут дать настоящую любовь, они отражение любви. Мы поэтому близким людям должны дарить любовь и не ждать ничего от них взамен. Если мы ждем, значит это разрушает жизнь. А ждать надо от святости, от Бога. Оттуда берем, туда даем. Итак, цветок человеческой жизни – это отношение с Богом, с Высшим. Но если нет отношений с Богом, зачем нужен стебель? И высокий, сильный цветок – это тот, который сильно тянется к Высшему. Понимаете, он высоко и сильно растет. У него большой ствол, большие листья. Листья – это деятельность человека. Большому цветку нужно много энергии, поэтому деятельность естественным образом появляется у того, кто сильно настроен на Высшее. Такого человека появляется сильный энтузиазм. Если у человека нет цели в жизни, то он просто сорняк. Он не цветок. У него нет цели в жизни, ему незачем расти. Нет вдохновения, зачем жить, незачем расти. Вот если бы мне не надо было позавчера читать лекцию, я бы вырвал зуб. Потому что я его не вырвал, потому что я не смог бы читать лекцию. А сейчас я думаю, классно, зуб сохранился и воспаление сходит. Значит, зуб можно вылечить. Чем его зря вырывать? А врачи были уверены, что надо вырывать. Так как я сам врач, я их слышал, думаю, ну правильно, все правильно они говорят. Если нет цели, человека нет возможности жить, понимаете? Нужна высшая цель, нужно вдохновение. От высшей цели идет вдохновение. Вдохновение дает возможность трудиться нормально. Как определить свое предназначение? Да никак ты не определишь свое предназначение. Развивайся как личность, пускай твой цветочек начнет сначала расти, а потом листики выйдут. Человек, который не стремится к Высшему, у него разума не хватает понять, чем ему заниматься. Потому что люди в основном как определяют, чем им заниматься? Просто по деньгам. Где больше денег платят, туда я и пойду заниматься. Это же не значит, что это твоя природа этим заниматься. Как определить свою природу? А не определишь. Потому что человек не развивается по природе. Смотрите, дети не учатся тому, что ему интересно. Вот допустим, у ребенка хорошо литература получается, по литературе 5. А по математике 3. Что будем учить, литературу или математику? Опрос показывает, 90% родителей заставляют учить не литературу, которая получается, куда цветочек растет, а математику, которая никогда в жизни получаться не будет. Так уже с детства у детей убивают цветочек. Как же они смогут понять, чем в жизни заниматься, если уже с детства все уничтожено? Чем? Стремлением к результату. Почему мы хотим четверку по математике? А потому что учителю в глаза будет смотреть легче. Так вы смотрите в глаза своему ребенку, учителя скоро не будет, ребенок на всю жизнь останется. Смотрите, он для литературы родился. Знаете, кто такие гениальные дети? Это те дети, которым по барабану, что говорят учителя. Они делают то, что они хотят делать, и все. Вот я в своей жизни делал то, что я хотел делать всегда. У меня до 7 класса были тройки одни. А я занимался йогой там и так далее. Меня никто не мог заставить учиться. Но когда мне мать сказала, ты кем хочешь быть? Я говорю, ну, наверное, врачом. Она говорит, а с тройками мединститут не берут. На следующий год у меня появились 5 уже. Потому что я хотел быть врачом. Но почему я хотел быть врачом? Потому что у меня было в сердце способность развиваться. Я сам себя развивал, у меня было желание достигать. Некоторые дети с рождения это имеют, а некоторым это надо развить, помочь развить. Но если ему глушить литературу, которую он любит, и постоянно требовать математику, то тогда вся возможность развиваться будет уничтожена. И так действует страсть. Что такое гуна страсти? Это привязанность к результату, а не к творчеству. Благостный человек стремится к любви, означает творчеству. Страстный человек хочет просто, чтобы жить как все. У тебя же будут тройки в аттестате, понимаешь? Ты не поступишь в Кембридж. Нахрена нужен этот Кембридж? Когда человек идет устраиваться на работу, не смотрит нормальные люди, не смотрит Кембридж у него в аттестате или не Кембридж, они смотрят ему в фейс. И смотрят, что за личность, как он общается, как он работает. И потом только решают, будет он у них работать или нет. Может быть, у него простое образование какое-то. Вот я ни за что бы не взял с тысячами там кембриджев человека, который просто разговаривать с людьми не может нормально. Зачем он мне нужен? Таким образом, если человек действительно понимает, что такое правильное развитие, он пойдет по той линии благости, где благостные люди. Помните этот фильм замечательный, старый, про девушку, которая приехала в Москву поступать в институт, она пела красиво. Как там? Приходите завтра, да? Она же поступила, потому что она хотела петь. Она перед всеми пела, и она почему такая хорошо поет? Потому что она все время это делала. Она делала то, что ей нравится просто, и все. Потому что с прошлой жизни она уже это делала. В результате она поступила, и хорошие преподаватели, талантливые, увидели ее. А если там нет хороших, талантливых преподавателей, так зачем туда поступать вообще? Зачем нужен этот институт? А хорошие – это значит благостные. Они выбирают человека, а не оценки. Я в институте не учился нормально. Я лечил людей. Постоянно возле пациента, постоянно что-то с ними делал. На лекции почти не ходил. И так получилось, что декан уже начал пронюхивать, что я не хожу на лекции. И уже начал составлять документы об отчислении. Но у меня был удивительный человек в моей жизни, который был проректором по учебной части. И еще несколько удивительных человек, которые были рядом со мной, из преподавателей. Они увидели во мне эту способность, желание думать о людях, пациентах. И когда у проектора случилось горе, у него сын упал, разбился с 5-го этажа, спортсмен, мастер спорта, то он все сделал, этот человек был травматологом, и он сшил его, буквально склеил. Но одна кость не срасталась, и он уже не знал, что делать. Ему предложили, что нужны какие-то люди, которые нетрадиционной медициной занимаются. И он начал спрашивать, где нам найти таких людей. Ему сказали, да у вас в институте учится такой человек. И он меня пригласил, и я ему нажимал на точки сыну, там травки начал давать, и у него кость начала срастаться очень быстро. А в это время уже подготовили документы об отчислении и принесли проектору по учебной части. Посмотрел на эти документы, отложил в сторону и пригласил меня к своему сыну и декана моего в одно время к себе домой. Декан приходит, я смотрю, смотрит, я там работаю с его сыном. И он говорит, а этот что тут делает? Лекции же идут. Вот ты чем занимаешься во время лекции? И проектор по учебной части говорит, осторожнее, это мой лечащий врач. Олег Геннадьевич. Мне было 22, что ли, года. И все, он забыл уже про мои пропуски. Я дальше уже нормально учился. Я к чему этот пример привел? Свое предназначение человек открывает, когда у него цветочек растет уже вверх, понимаете? А это возможно только с помощью цели, цели. Нужна духовная жизнь, самосовершенствование дает человеку возможность двигаться вверх. И когда человек начал расти вверх, тогда у него предназначение уже раскрывается. Не надо сейчас думать, я не знаю, где мне работать. Если ты не знаешь, где тебе работать, никто тебе не подскажет. Ко мне один человек подошел, какое мое предназначение? Раз, мне руки. Знает, что я по пальцам могу определять. Я ему сказал. И когда он пошел от меня, я увидел определенную энергию, которую обычно я вижу в этом случае. Я запомнил этого человека. И после лекции я его подозвал к себе и спросил его, ну что, вы будете этим заниматься или нет? То, что я вам сказал. Он говорит, что-то я усомнился, когда пошел. Знаете, что я ему ответил? Как можно не усомниться в том, что ты сам не понял? Другой человек меня тоже так в зале спросил, какое мое предназначение? Я ему говорю, ты женат? Он говорит, нет. И девушка рядом сидела, говорю, вы женаты? Замужем? Она говорит, нет. Я говорю, все, женитесь друг на друге. Они посмотрели друг на друга, понюхали. Не, не будем. Оба сразу решили, не будем. Я говорю, а что ж тогда вы меня спрашиваете предназначение? Это еще больше, это то, с чему всю жизнь человеку жить. Женятся люди на некоторое время чаще всего. А с предназначением всю жизнь жить. Если вы не готовы от меня этот совет принять, что вот жениться, почему вы думаете, что вы готовы принять предназначение совет? Только из сердца этот человек может получить, чем мне заниматься в жизни. А как это из сердца получить? А стань развитым цветочком. Начни духовной практикой заниматься самосовершенствованием. У тебя психика раскроется на то, чем тебе надо заниматься. Раскроется твоя природа сама. Мы продолжаем нашу лекцию по закону кармы. Вот в этом вот месте, где находится у нас сердце, судьба, мы говорили вчера, это глубинный ум. Там находится карма-васана, узел ки-кармы, вокруг души. Через этот слой мы смотрим на мир. Если у человека плохая карма, ему кажется, что все плохо вокруг, ему тяжело жить. Если хорошая судьба, хорошая карма выходит в воду, вот в эту воду. Нижний самый слой вспоминаем, с чем связан, с событиями, да? Вот только вот выходит карма-васана, узелок кармы, в воду пошел из песка, начинается огромное влияние. Вот если говорить об озере обычном, то влияет на него ветер. И там песок потом может даже... А здесь все наоборот. Из песка идет влияние, снизу. Снизу пошла песчинка. И сначала что происходит? Если она хорошая, то все лучше становится вокруг. Люди смотрят на меня и думают, какой я хороший человек. Значит, хорошая карма. Потому что тут недавно все вдруг решили, что я плохой. Начали писать в интернет, как вы ему позволяете лекции читать. До этого не писали 15 лет. Плохой период жизни пошел, я увидел эти планеты, как, какие действуют, и все, и начали ругать. Вот, это результат влияния судьбы. Вот маленький ребенок, взять маленького ребенка. У маленьких детей только хорошая карма исходит снутри, а у пожилых людей в основном плохая. Вот если взять маленького ребеночка, он такой сладкий, всем нравится. Вот никто не может сдержать улыбку, глядя на маленького ребенка. Почему? Потому что эта же сила от него исходит. Не то, что все люди вдохновляются сами радоваться маленьким детям. Нет. Это от маленького ребенка, потому что так устроен этот мир, исходит такая сила, которая всех вдохновляет. И поэтому любой человек, даже чужого маленького ребеночка, в попу с удовольствием поцелует. Но пожилую тетеньку никто в попу целовать не будет. От нее исходит уже тяжелая судьба, уже гораздо тяжелее, чем от маленького ребенка. Понимаете или нет, о чем я говорю? Что все зависит только от того, как действует на нас судьба. Я вам общие примеры привел. Но идея в этом заключается, что хороший период жизни означает, из меня исходит сила, которая влияет на других. Так как от маленького ребенка эта сила исходит, так же от меня она исходит. Я не могу выйти замуж. Обычная песня. Сейчас также другая песня появилась, как ни странно, я не могу себе жену найти. Странно. Но если ты мужик, разве трудно себе жену найти? Пьяницы кому-то нужны? Поднимите, кто за пьяницу хочет замуж выйти. Никто не хочет. Куряки нужны кому-то? Кто за куряку хочет выйти замуж? Никто не хочет. Ну вот теперь у меня вопрос. Вот просто мужчина, не пьющий, не курящий, и хочет быть нормальным человеком. Ну хочет, он стремится быть нормальным, слушать лекции доктора Тарасунова. Хочет просто быть нормальным человеком. Ну, понятно, что у нас у всех есть много проблем. Кому этого достаточно, чтобы выйти замуж? Поднимите руку. О, уже есть варианты. Так смотрите, ведь очень просто. Надо просто бросить пить, курить и слушать лекции начать, и все. Вот именно это и говорится в священных писаниях древних. Что большинство людей чем занимаются? Они думают, блин, что у меня такого вот я не делаю, такого вот. Вот такого, чтобы оп, вот так, и раз, и женился. Это не работает система. Система работает по-другому. Просто развей себя личность, как личность, до той степени, чтобы понравиться. И все. Просто развей себя, как личность. Стань таким человеком. Все. Все очень просто. Вот так надо жить. Надо просто себя дальше развивать. Почему я не могу выйти замуж? Потому что ты не развилась как личность. Стань такой женщиной привлекательной. Привлекательная не означает рисуется. Все рисуются. Это не работает. Мужики же не дураки. У них в психике заложено чувство, какая женщина будет хорошей женой, а какая не будет. Они это чувствуют. Как девушки чувствуют, допустим, девушки что чувствуют? Они чувствуют, кому она понравилась. В секунду прямо. Вот не надо девушке говорить, что она понравилась. Вот чуть-чуть она понравилась, сразу же она это почувствовала. В секунду прямо. Согласны девушки? Они сразу, раз, все, почувствовала. Также мужчина, он чувствует, какая девушка может быть хорошей женой. Тоже в секунду сразу. Понравилось, но хорошей женой не сможет быть. Так что тогда важнее, понравилось или иметь возможность быть хорошей женой? Что важнее? Хорошей женой, так надо будет, значит, над этим надо работать. Чего вы рисуетесь? Рисоваться не надо, значит, краситься не надо. Надо просто работать над собой. Когда девушка начинает просить прощения, прощать, становится доброй, ласковой, застенчивой, готовить учится, заботиться, ухаживать. Олег Геннадьевич, замолчите. Тогда у нее меняется взгляд, от нее исходит другая сила уже. Это называется победа над кармой, победа над судьбой. Некоторые думают, что победа над судьбой это пришла к какой-то бабушке, она там... Все, выйдешь замуж. Бред. Благословения работают. Благословения работают. Если вы работаете над собой, ваш старший может сказать вам, ты достойна, теперь ты достойна выйти замуж. Это работает система. Это дает веру и силу потом же девушке. Но что мешает выйти замуж? Привязанность к плодам. Чем больше девушка хочет выйти замуж, тем меньше шансов. Потому что когда она хочет выйти замуж, она есть механизмы, которые уничтожают эту возможность. Очень просто, смотрите, девушка хочет выйти замуж. Кто-то на нее посмотрел, она сразу раз, прилепилась. А парням это не нравится. Им нравятся недоступные девушки, королевы. Доступные не нравятся, неинтересно. Ну как быть недоступной, если замуж хочу? А ты замуж хочешь по той причине, что ты неполноценная. Полноценные девушки не думают о том, чтобы хотеть замуж. Они просто служат всем и все. Они пчелки, они трутни. И поэтому у них нет проблем выйти замуж. Видите, привязанность к плодам является препятствием на пути счастливой жизни всегда. Эта привязанность к плодам – это как заноза, которая сидит в сердце. И она будет всегда сидеть. Понятно, что если ты девушка, хочется замуж. Если парень, хочется иметь хорошую работу и так далее. Это все понятно. Но не надо на это обращать внимание. Человек должен действовать по своей природе. Природа девушки – это не быть замужем. Это результат. Природа девушки – любить, заботиться. Надо этим заниматься. И вы скажете, а у меня нет сил заботиться. Я не люблю готовить, у меня нет сил. А силы берутся от духовной жизни. Поэтому главная и первая обязанность человека в его жизни – это духовная жизнь. Что такое духовная жизнь? Это когда ты делаешь то, чего кажется на первый взгляд ненужным. Вот большинство людей думают рано утром, допустим, вы вчера, когда ложились, сегодня рано утром вставали, многие из вас подумали, а что я буду вставать-то так рано? Олег Геннадьевич говорит, рано вставать надо. А что, я не знаю. Все спят. И делать нечего утром. Почему вы так думаете? Потому что вы не знаете важность утреннего времени. Это самое главное время в течение жизни человека. Потому что именно утром решают все вопросы судьбы. У меня щека блестит, да, вот это? Ну не обращайте внимания, там масло просто. Да я так лечусь. У меня уже меньше щека, видите? Судьба перевалила. Знаете почему? Я вчера вечером позвонил своим ребятам из клиники своей, сказал, нужна помощь. Помолитесь, пожалуйста, у меня что-то, не знаю, смогу справиться или нет. И ночью был кризис. Очень тяжело было спать, там все раздувало. И утром они все 50 человек собрались и начали молитву свою с утра. А в 12 часов дня у меня началось быстрое облегчение. То есть мне лучше становиться начало. Потому что на тонком плане была карма побеждена. Скажете, вам хорошо, Олег Геннадьевич. У вас есть кому помолиться. Так это результат. Это результат. До этого же была какая-то работа проделана была с людьми, что они такими стали. Итак, поймите такую вещь, что утреннее время – это самое главное время в жизни. Но понять это невозможно, просто послушав то, что я сказал. Вы можете принять сведения, потому что знание в сердце приходит только из личного опыта. А человек не может просто сам взять и встать с постели с утра. Ему нужны основания. И основания приходят от отношений. Те из вас, которые реально после этой лекции начнут искать общение, близкого общения с людьми, которые стремятся к самосовершенству, только эти люди смогут побеждать судьбу. Все остальные так и останутся жить, как жили. Потому что только отношения, вот эти близкие отношения дают силы вставать рано утром. Видите, как трудно, вы сказали, Олег Геннадьевич, ну где я буду искать друзей таких? Да вот, смотрите, целый зал, 600 человек. Найдите себе человека, как девушка девушку нашла, допустим. По возрасту подходит, понравился человек. Подошли, познакомились. Чего такого? И начинайте вместе работать над собой. Есть 4 типа кармы. Первый тип – легкая карма. Легкая карма преодолевается с помощью своих усилий. Мы разбирали этот вопрос как на лекции. Одна женщина мне сказала, а вот у меня ребенок сильно заболел, и я сама его вылечила. Значит, тяжелая карма своими усилиями преодолевается. Я говорю, нет, если вы его сами вылечили, это легкая карма. Но он же сильно заболел. Ну и что? Какая разница? Может насморк быть обычной тяжелой кармой. Человек может насморк не вылечить, даже с помощью врачей. Итак, легкая карма, я усилия совершил. Когда нет плохой кармы, даже усилий не надо совершать. Но если есть плохая карма, тебе плохо становится, и надо совершать усилия. Усилие означает, что ты что-то делаешь. И первое усилие, которое человек должен совершить, это молитва. Самое первое усилие. Потому что если ты начал что-то делать, не помолившись, это значит, что ты полетел не туда, где спасение. Чтобы понять, куда лететь, надо сначала установить отношения с той силой, которая дает знание. Веды объясняют, что все знание, которое человеку нужно для жизни, исходит из его собственного сердца. Потому что в сердце находятся две души, не одна, а две. Вот в теле беременной женщины сколько находится душ? А? 4, это значит, в ней двойня, да? Сколько в теле беременной женщины душ находится? 3. Она, плод и сверхдуша. Сверхдуша – это представительство Бога в наше сердце. Это тоже душа, но она высшая душа. У каждого человека есть представительство Бога в сердце. Это очень просто понять. Смотрите, радость приходит неожиданно в сердце. Некоторые люди пытаются быть радостными. Называется аутогенная тренировка. Я солнце, я большое светлое солнце. Но человек не должен пытаться быть радостным, потому что радость – это не моя энергия. Радость приходит или потому, что я сослужил это в этот момент. И в основном люди живут именно для этого. Они спрашивают друг друга, как у тебя дела? У меня все хорошо. Все хорошо – это значит, что у него хорошая карма. Но ради этого мы должны жить. Придет время, и у тебя будет все хорошо. Придет время, и у тебя будет все плохо. Зачем об этом думать? Это происходит само собой. От нас не зависит. Что от нас зависит? Вот если у меня должно быть все плохо, а я с утра помолился, и у меня все хорошо. Вот это называется победа над судьбой. Победа над судьбой совершается с помощью взаимодействия, контакта с той силой, которая уничтожает карму. Есть две силы в нашей жизни. Первая сила идет из сердца, называется карма. Сказала ворона и съела червячка. Карма. Страшная штука. На нее не надо рассчитывать. У меня хорошая карма. Я выйду замуж. Мне Олег Геннадьевич сказал. Не надо на это рассчитывать. А может, он ошибся? Что тогда? Карма – это то, на что не надо рассчитывать. Вторая сила идет опять от сердца. Но эта сила связана со сверхдушой. Это энергия Бога, она всемогущая. Но для того, чтобы она начала действовать, для этого мы должны к ней направить свою силу внутреннюю. Смотрите, счастье тоже, два вида счастья выходит из сердца. Один вид счастья – я сделал хороший поступок, и у меня раз – счастье из сердца вышло. Я что-то хорошее сделал, вышло счастье из сердца. Это вне кармы. Это не то, что положено, это твоя свобода выбора. Ты сделал этот хороший поступок. И Бог в сердце доволен тобой. Все. Второй вид – это просто по судьбе положено, что будет хорошо. Вот это то, что положено, что будет хорошо, это запланировано уже с самого рождения. И об этом не надо думать. Это от нас не зависит. Приходит время – будет хорошо, приходит – будет плохо. И люди постоянно думают, когда же мне по судьбе будет положено, что я выйду замуж? Да ты выйди замуж прямо сейчас, когда тебе не положено. Вот это настоящая жизнь. Но для этого ты должна вложить свою духовную силу. А если не получится, ничего страшного. Когда тебе будет положено, ты как конденсатор, который копит электричество, потом будет искра большая. И выйдет замуж лучше. В древней культуре девочки с 7 лет начинали совершать поступки, направленные на то, чтобы у них был хороший возвышенный муж. 7 лет. Девочки начинали заниматься аскезами такими, аскезы совершали. Они постились там и так далее, много разных аскез совершали, чтобы был хороший муж в жизни. А мы чем занимаемся 7 лет? Краситься учимся, привлекать. Но это же бестолковое занятие. Чем больше девушка привлекательной становится, она становится очень привлекательной. К чему это ведет? Больше парней ей привлекаются. Тогда как определить тот, который сужден Богом? Если много привлеклось, как определить тот, который сужден Богом? Как его определить, если много привлеклось? Есть девушки, которые работают над собой, а есть, которые привлекают других. Как вы думаете, если парень работает над собой, на какую он девушку будет смотреть? На ту, которая работает над собой. Если девушка рисуется, он чувствует, это не та, она слишком уж рисуется. И она не сможет быть верной женой. Девушка скромная, она будет, вот это классная девушка, это мне нужна. Так значит, какой девушкой надо быть, чтобы хорошего парня себе найти? Скромной. Тяжело, Олег Геннадьевич. Тяжело, если нет знаний. Знания в сердце девушки дают, подсказывают, как ей себя вести. Девушка правильная. Правильно сформированная психика у девушки, она бережет себя для своего будущего мужа. Бережет свою силу. Потом, когда она увидела суженого, увидела, вот он человек хороший. Почему она увидела? Потому что ей сверхдуша подсказала. Когда девушка рисуется, ей ничего не подскажешь. Она и тому глаза стреляет, глазки тому, всем стреляет. Сверхдуше нечего делать. Как она и подскажет, если она всем рисуется? Сверхдуша подсказывает, когда мы ждем. Но если девушка никому не рисуется, она красивая, ей хочется замуж, понятно. Но она не рисуется. И появился парень, который ей подходит. Твердуша и стучит, говорит: слушай, эй, вот он. Изнутри сердечко начинает биться. Она не смотрит на него, но чувствует оттуда, из сердца ей говорит: вот это твой человек. И так как она копила же силы все это время, она один раз так посмотрела, и он упал без сознания. Вот и все. Все же просто. Но девушки не могут так жить. Они чем занимаются? Они открывают свое тело как можно больше. И идут, рисуются по улице. Чем они занимаются в это время? Все жрут ее, их энергию красоты. Все, кому не лень. Даже собачки, которые пробегают мимо. Энергия красоты женской всем нужна. Хорошая вещь. Вкусная, сладкая. И все смотрят, кому не лень. И она приходит домой, объетая. На мужа уже не хватает. Устала я, отстань от меня. Так веди себя нормально и не устанешь. В древней культуре девушки дома одевались очень красиво, а на улицу выходили скромно, а некоторые даже лицо закрывали, чтобы остаться, чтобы энергия любви осталась дома. Знаете, как интересно, когда у девушки лицо скрыто, что же там под паранджой? Когда все открыто, неинтересно. Ну ладно, не буду вас больше печалить. Это так, пища для размышлений. О чем я сейчас говорил? Я сейчас говорил о том, что то, что нам кажется явным, это не значит, что это так. На самом деле истинное знание всегда скрыто. Оно лежит за пределами обычных вещей. Вот обычно кажется, что так надо жить. А истинное знание, оно скрыто. Настоящая счастливая жизнь непонятна сразу. Для этого нужно поизучать. Быть может, ты на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Так, первое, что нужно усвоить, это то, что есть духовная жизнь или жизнь, которая нам кажется ненужной. Это молитва с утра, это прощение и так далее. Нам некогда этим заниматься. Ненужная вещь. Ненужная вещь является самой главной. Это очевидно для меня, но для многих из вас нет. Потому что вы это не практикуете. Ну, допустим, спросите меня, как, Олег Геннадьевич, люди, которые в Краснодаре молились за вас, смогли повлиять на ваш зуб? Вы же не на Краснодаре. У нас умственное пространство, оно имеет другое измерение. Люди в своих сердцах очень сильно связаны друг с другом. И эта связь, знаете, как работает? Сейчас я вам расскажу. Вот смотрите, есть энергия жизни у человека. Это энергия его хороших поступков. Вот все поступки хорошие, которые я совершал в прошлой жизни, в этой, они объединяются внутри моего сердца в одну силу. И эта сила связывает нас со всеми нашими близкими людьми. Озеро энергии моей всегда дает отводы к разным другим людям, которые являются близкими для меня людьми. И они меня не спрашивают, когда берут силы от меня. Это происходит бессознательно. Вот, допустим, ребенок заболел. Матери надо думать о том, чтобы дать ему силы. Нет. Вся сила, которая у нее есть, она немедленно берется ребенком без ее знания. Само собой, уходят силы. Как это определить? Что-то мне плохо стало, у меня ребенок заболел. Плохо стало, потому что силы забрали. Ребенку нужна сила, он тебя ее забрал, все. Чем занимается мать, когда заболел ребенок? Думает о том, что ребенок заболел. Какой результат? Он болеет еще больше. А почему она думает о том, что он заболел? А потому что ей жалко этой силы. Она об этом не знает, но ей жалко эту энергию, ей плохо становится, она хочет что-то сделать с этим и думает об этом ребенке, чтобы он быстрее выздоровел. А о чем надо думать? Надо думать о том, кто дает силу. Надо начать думать о Боге, надо начать думать о святости, надо молиться и забыть про ребенка, потому что сколько ему надо силы, он сам возьмет. Ты же его мать. Не волнуйся об этом. Ты думай о возвышенных вещах, и у тебя на сердце что станет?
И на душе не случайно светло, и не случайно весело.
Когда ты помолилась, понимаете, о чем я говорю или нет? Это означает победа над судьбой. Это значит, что он скоро выздоровеет. Так человек должен жить. Но скупые люди постоянно находятся во внешнем сознании. Внутреннее сознание – это что такое? Это вот связь со святостью. Читаем духовные книги, молимся, прощаем, просим прощения, желаем всем счастья. Это называется внутренняя жизнь. Она связывает человека с временем, которое увеличивает счастье. С духовным временем счастье возрастает. Человек стареет, а счастье все больше и больше, потому что он все больше и больше сил отдает духовной жизни. Но есть люди, которые все больше и больше сил отдают внешней жизни. Они больше работают, больше общаются, больше что-то делают. Результат истощения. Нет подпитки, батарейки заканчиваются. Но на духовную жизнь нужны силы. Включиться в молитву непросто. Для этого нужно вдохновение. Вдохновение приходит от отношений. Это тоже тонкость, тонкие связи. Вот смотрите, если у вас есть 100 друзей, которые вместе с вами одновременно молятся по утрам, это значит, что вам 100 раз легче будет вставать и молиться. Потому что между вами есть такая связь с этими людьми. Поэтому именно отношение, общение определяет, как человек будет жить. Попытайтесь это понять, это главный постулат. Это люди в большинстве своем не знают этой тайны. Если у вас много близких друзей, которые идут по тому же пути, что и вы, это даст вам победу над судьбой. Потому что ваше вдохновение увеличивается от этого. Чаще всего люди живут одинокой в плане духовном жизни. У них есть друзья, с которыми они ездят на природу отдохнуть. Это не друзья. Есть три типа дружбы. Есть деловая дружба, это вообще не дружба. Люди просто работают вместе для того, чтобы деньги зарабатывать. Это корыстная дружба, вообще не дружба. Есть дружба такая в отдыхе, когда люди просто отдыхают вместе. Они на праздники собираются. Это тоже не дружба. Потому что эти люди все тебя бросят, когда у тебя будут трудности. Настоящие друзья – это те друзья, которые вместе с тобой работают над собой, занимаются духовной практикой. Эти друзья никогда не бросят. Когда тебе будет плохо, они первыми к тебе придут, а все остальные отвалятся. Вот для этого нужно, чтобы было плохо, чтобы понять, что происходит. Все ненужные, они все отваливаются, когда плохо, а все хорошие остаются, настоящие. Сердечная дружба означает духовная дружба. Сердечные отношения между мужем и женой также означают духовные отношения. Пока муж не будет видеть, как жена молится, он не увидит в ней настоящего человека. Просто желание видеть красивую женщину в женщине недостаточно, чтобы любить ее по-настоящему, потому что это просто эксплуатация тела женщины. Настоящая любовь в женщине приходит, когда мужчина видит, как она молится, как она думает о возвышенных вещах. Тогда в ней душа раскрывается, и он видит в ней чистоту. Когда он видит в ней чистоту, его отношение к ней становится очень чистым, уже не эксплуататорским. И он тогда развивает к ней верность и настоящее чувство возвышенное. Поэтому без духовной жизни невозможно крепкой семьи, без внутренней жизни. Что такое судьба? Вот смотрите, в этом мире все очень гармонично устроено. Мы даже представить не можем, насколько этот мир глубокий, продуманный и гармоничный. Большинство ученых считает, что вот этот вот организм, в котором я сижу, создан в результате комбинации каких-то случайных. Ну, допустим, они считают, что если мы будем много думать, значит башка будет больше. И поэтому они считают, что будущий человек, он будет выглядеть вот с большой башкой, маленькими ручками и маленькими ножками, потому что мы много думаем. А в будущем будем думать еще больше, потому что мы же развиваемся. Вот это бред сивой кобылы. Потому что на самом деле развитый человек еще более гармоничный человек. Ну большая башка, маленькие ручки, это что, гармония? Веды объясняют, что... Есть такие науки, которые объясняют, как вообще что-то создается. И эти науки указывают на то, что создать объект невозможно постепенно. Он создается только сразу. Вот можно, допустим, с хвоста построить самолет. Вот мы его с хвоста добавляем, добавляем. Сначала попа у хвоста, у самолета появилась. Потом раз, и самолет готов, и взлетел. Можно? Нет. Самолет можно построить только сразу. Для этого чертеж должен быть известен. Нужно знать, что такое самолет, прежде чем его сделать. Точно так же человек. Но чем отличает человек от самолета? У человека каждая клетка непостижимо сложна в своем строении. Вот представьте, это непостижимая сложная клетка, которая имеет трехмерное пространство, и там столько всяких заводов, которые в трехмерном пространстве и работают. Это значит, что туда поступает все со всех сторон. Не только вот по дорогам, а со всех сторон. Эта клетка может возникнуть только сразу, мои хорошие. Только сразу. Понимаете? Только сразу. И из этих клеток организм человека возникает только сразу. Это означает, что уже известен кому-то чертеж. Больше того, если задуматься над своей жизнью серьезно, то вас может удивить один факт, что если я управляю всем своим организмом сам, тогда почему я ничего о нем не знаю? Вот я, допустим, знаю, что-то поел, мне нравится. А почему мне нравится? Потому что подходит. Ну кто это решил? Ну ладно, Бог с ним, это сложно вам понять. Проглотил. Что дальше? Вы контролируете процесс? Вы контролируете, что там происходит внутри, нет? Но кто-то же сообщает, что пора идти. Что дальше на лекции сидеть нельзя, будет вонь. Кто-то сообщает, нет? А у некоторых по судьбе не положено, им не сообщают. Называется недержание. И все. Обкакался. Мы не знаем, что там происходит. Но в какой-то момент раз, вот у меня вчера прямо посередине лекции писать захотел. Знаете, что я сделал? Я просил сверхдушу в сердце, сказал, пожалуйста, мне надо читать лекцию. Я забыл об этом. Потому что память идет от сверхдуши. А вспомнил в машине, уже когда ехал. Память идет от сверхдуши. И забвение идет от сверхдуши. Вот, допустим, человек совершает очень греховный поступок. Девушка, допустим, бросила мужа. Но она не хочет раскаиваться. Что происходит? Сверхдуша что ей дает? Как она наказывает эту девушку? Она забывает, что она бросила. Вот представьте, человек не может понять, что он бросил. У меня такой опрос проводил среди людей. Интересно, люди отвечают. Если человек бросил, он говорит, мы расстались. А если человека бросили, он говорит, меня бросили. Чувствуете разницу, нет? Почему? Потому что человек не хочет об этом помнить. Он не хочет помнить о том, что он плохого сделал. Но мы все хотим помнить о том, что мы сделали хорошего. Что это значит? Это значит, что есть сила, которая нам помогает это делать. Она забирает у нас память о том, что было плохого. Но если человек работает над собой, эта память опять возвращается. И человек постепенно эти все поступки плохие переваривает с помощью своей внутренней силы. И такой человек становится удачливым. Потому что что такое удача? Это подарки. Судьба может давать подарки. И так этот мир очень сложно устроен. В древних ведических писаниях описано, что тонкое тело, психическое тело есть не только у человека. Оно также есть у всех животных, растений. Вот, допустим, мне нравится цветок. Нравится означает энергия ума. Это влияние идет от психики. Цветочек пахнет красиво, вкусно. Это психическое влияние. Мне нравится эта птичка. Это психическое влияние. Мне нравится земля. Земля моя радость. На дальней станции сойду. Трава по пояс. И без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском. С кем он остался? С собой? С собой вообще невозможно остаться. Он остался с землей один на один, с землей, с матерью землей. Ему хорошо было с ней, иначе бы песня эта не возникла. Она обладает энергией любви, эта песня. Рекламная пауза. У нас есть Веда-радио. Включайте радио и слушайте лекции. Один парень сделал такой эксперимент. Он у себя на компьютерной фирме включил наше Веда-радио. И там начали лекции вот эти вот всякие, возвышенные, духовные, музыка возвышенная. И у него увеличились покупки. Потому что люди идут, раз, музыка. Они-то на подсознательном плане действуют. Они заходят, музыка хорошая, они туда идут. Вот, это рекламная пауза. Оставайтесь на нашей волне. У нас есть фестиваль «Благость», на который приезжает порядка 700 человек. Вот так же, как вы здесь сидите, вот столько же людей к нам приезжает на фестиваль. И две недели они варятся в этой атмосфере, знакомятся друг с другом, лечатся, учатся всяким практикам, слушают концерты ведь по вечерам, лекции, куча лекций. Им некогда даже бедным на море сходить покупаться. Кто из вас был на фестивале? Понравилось? Спасибо вам, что участвуйте. Приезжайте. Заранее регистрируйтесь. В январе начинается регистрация. Обычно те, кто спохватываются в конце, уже тю-тю. Вот, например, в прошлом году у нас заявок было подано 900 человек. А мы можем взять только 650. И 50 еще сотрудников. Приезжайте. И вот тут рекламка нашего центра оздоровительного. Вот. Если вы не знаете, как найти оздоровительный центр Амрита, набирайте в интернет фамилию Тарсунов. Просто Тарсунов. Даже набирать Торс просто. На первом месте выйдет Тарсунов. Нажимаете, и там на первом сразу первая ссылка на наш сайт. Там будет центр Амрита. Вот есть еще проект. У меня есть один соратник, друг-соратник. Владимир Георгиевич Жданов. Это очень удивительный человек. Он всю жизнь посвятил борьбе с пьянством. 40% взрослого мужского населения погибает в нашей стране в трудоспособном возрасте от пьянства. И он вдохновил отца Тихона, духовника Путина, подключиться к этому проекту. И этот проект называется «Общее дело». Когда на Первом канале телевидения показали вот эти фильмы Жданова, то на 10% в стране сократились продажи на неделю спиртного. В результате заставили Первый канал больше не показывать эти фильмы. Но мы должны бороться за свою жизнь. На самом деле просто вот эти диски «Общее дело» копируйте, распространяйте, раздавайте людям. И вы таким образом спасете нашу страну, потому что людям нужно только знание в жизни. Знание – это основа жизни. Когда человек узнает, как правильно жить, и у него отваливается все ненужное сразу. Рекламная пауза закончена. Движемся вперед. Итак, земля имеет тонкое тело, психическое тело. Она живая. Но жизнь нашей планеты, она имеет другую структуру, не такую, как наша. С этой планетой связана личность, которая имеет более высокую природу. Мы знаем, что есть ангелы, разные живые существа, которые как будто там где-то на небесах живут и приходят, только когда у кого озарение. Так вот, Мать-Земля, она тоже божественную природу имеет. То есть эта личность имеет более развитую структуру психическую, чем мы. Она более могущественная, чем мы. Понимаете? Более возвышенная, более могущественная. И даже города имеют такое покровительство. И даже святые места, то есть каких-то великих личностей. Это все на тонком плане происходит, поэтому мы об этом ничего не знаем. Даже маленькая игрушка, если взять, допустим, домашнюю игрушку и взять ту же самую игрушку в магазине посмотреть. Сделайте такой эксперимент. Возьмите свою домашнюю игрушку и найдите игрушку в магазине. Тихонечко принесите в магазин свою игрушку и поставьте рядом с той, которая продается в магазине. Вы увидите, что домашняя игрушка живая, а та нет. Вы прям реально увидите, что та пустая игрушка, а эта полная, живая. Даже в игрушках есть тонкие сущности, добрые духи, которые помогают нам жить. Поэтому их любим, игрушки, потому что там живет такая вот добрая душа, которая любит, когда мы ее любим. Это неразвитые формы жизни, так же как растения, неразвитые, но на тонком плане. Они поселяются в предметы в различные. Видите, этот мир устроен очень сложно. Мы этого ничего не знаем. Но на самом деле надо это изучать, потому что это же правда. Это то, что дает возможность понять глубже нашу жизнь. Точно так же планеты, которые окружают нас, они связаны с какими-то личностями. Они тоже имеют тонкую психическую природу. И они обладают огромным могуществом влияния на человека, на человеческую судьбу. И камни, которые вырастают в земле, они вырастают под влиянием также различных сил. Камни, то есть есть жизнь в камне также. Это очень неразвитые живые существа. Но если взять, допустим, просто друзу аметиста и посмотреть, как она устроена, мы можем увидеть, что сбоку маленький аметистик растет, другой, маленький. То есть это почкование, известная форма размножения, да, инфузорий, там, туфелек, вот. Дальше у аметиста есть оболочка защитная снаружи. Если есть оболочка, значит есть жизнь, потому что жизнь защищает себя. У аметиста также есть рост внутри, и он питается, у него есть питание. Через эту внешнюю оболочку всасываются вещества, иначе как будет расти кристалл без всего? Он же закрыт снаружи, понимаете? Это форма жизни, неизвестная нам. И такие формы жизни в виде камня тоже существуют в этом мире. И они растут за счет силы планет. Вот откуда брать энергию камню, который в земле находится? Оказывается, есть тонкая энергия, которая проникает сквозь планету. Эта тонкая энергия имеет умственную природу. И от планеты исходит вот эта могущественная тонкая энергия. И она дает силу развития вот этим камням различным. И поэтому эти камни, они связаны с планетой и связаны, драгоценные камни связаны позитивно с планетой, а есть еще негативные камни, негативно влияющие. Они негативно связаны, они тоже берут от планеты энергию, но плохую. Теперь у меня на руке стоит камень, который связан с Сатурном. Вот он. Ведь у меня много камешков, и это привлекает ваше внимание. Некоторые завидуют, думают, а что это, Олег Геннадьевич, только камушек на руке? Вот видите, камень синенький, он связан с Сатурном. Теперь сейчас мы проведем с вами интересный опыт. Вот у кого из вас мигрень сейчас, сильно болит голова? Вот девушка подняла руку. Вы хотите участвовать в опыте? Да, выходите на сцену. Средний палец – это палец, который связан с Сатурном. Я сейчас надеваю ей на средний палец кольцо, нажимаю на него – и даже несмотря на то, что это не индивидуально подобранный камень для нее, она вам сейчас сама скажет, что произойдет. Давайте мне ручки. Я протестировал сейчас, на какую руку надо нажимать. У ней напряжение вот здесь, с левой стороны. Это значит, что разгрузка пойдет через среднюю фалангу среднего пальца, которая связана с Сатурном. Я надеваю камешек ей на руку, на среднюю фалангу, и нажимаю. Вот так вот. Нужно время какое-то, чтобы что-то с ней произошло, поэтому я продолжаю читать лекцию. Итак, смотрите, то есть эти планеты, они на нас влияют, и они имеют свой характер определенный. Так, допустим, в прошлом году две планеты злые, ну тяжелые планеты, которые связаны с тяжелой судьбой, они стояли вместе в одном знаке. И так как это был Сатурн и еще тонкая невидимая планета, которая существует в нашей Солнечной системе, мы об этом не знаем, она называется Раху, то планета была Сатурном. Сатурн связан с деятельностью. Поэтому большинство людей в этом году, в 13-м, прошли какие-то испытания, связанные с их деятельностью. У кого-то с бизнесом было трудно, у кого-то там наклеветали, кого-то посадили, кого-то болезнь там не дала ему работать и так далее. Поднимите руку, кто пострадал в 13-м году деятельностью, кого пострадал. Смотрите в зал, видите сколько людей. Это означает влияние судьбы. А кому просто было тяжело работать, поднимите руку. Это тоже означает, что ваша деятельность пострадала и так далее. Такое тоже может быть. Это значит, что эти планеты у вас сильные в гороскопе. То есть они дают вам силу. Сатурн, значит, сильный, и Раху тоже хорошо действует на вас.
С макушки
отпускает. Отпускает, говорит, с макушки. Ну-ка, скажите им.
С макушки потихоньку отпускаем будем.
Может, я придумал?
Я-то точно не придумала.
Она не точно не придумала. Смотрите, убираю камень. Что сейчас?
Справа усиливаться.
Усиливаться пошла. Но камень не отдам. Садитесь. Вот нажмите себе на эту фалангу вот так вот. И держите вот так пальчик. Нажимайте посильнее. И вам станет легче со временем. Еще одна рекламная пауза. Вот такие вещи, вот функциональные расстройства в организме, допустим, астма, мигрени, очень легко лечатся с помощью камней просто. У нас в центре можно приехать, камни стоят в пределах $1000. Ну, то есть, может быть, намного дешевле. Некоторые камни вообще 4000 рублей стоят. Но это натуральные камни, поэтому они недорогие. Вот эти камни большие, то есть они 10-кратные камни, и у них поэтому достаточно серьезная цена, потому что все мы получаем их со всего мира. То есть мы их сначала растамаживаем. Эта вот цена возрастает 2 раза. Эти камни индивидуально подбираются, и человеку становится легче жить. Это милость высших сил. Спрашивается, почему мне легче жить, потому что я камешек поставил. Я же ничего хорошего не делала для этого. Это милость. То есть так устроено на нашей земле, что если мы ставим камни благоприятно, правильно, то это значит, мы получаем милость от высших сил. Теперь вы скажете, а если это так, то почему бы злому человеку не получить милости, не поставить камешки себе на руки? Ответ очень простой. Тонкое знание не дано простым людям. Вот это тонкое знание о том, что камни помогают, простой человек не сможет поверить в это. Тонкое знание – это более возвышенное знание, чем обычные люди не могут этого знать. Закон кармы недоступен каждому человеку. Поэтому большинство людей в это просто не верит и поэтому не приезжает. Все очень просто. Вот, таким образом, все в этом мире предусмотрено, все гармонично, создано гармонично. Но это не обязательно камешек ставить для того, чтобы победить болезнь. Вот, допустим, этой девушке для того, чтобы мигрени не было, достаточно просто делать статические упражнения. То есть это упражнение хатха-йоги. То есть она делает, допустим, ноги вот так вот задирает вверх и 5-10 минут остается в таком положении. Постепенно тонкие каналы прочищаются и болезнь проходит. 3-4 месяца гимнастики такой и мигрени уже почти не беспокоит. Это касается, в принципе, любых заболеваний. То есть они лечатся с помощью таких очищений тонкого тела. Есть пранаямы, дыхательные упражнения, задержки дыхания прочищают каналы, посты прочищают каналы и статические упражнения прочищают каналы. Это основные практики, которые реально лечат человека на тонком плане и освобождают от хронических заболеваний. Так движемся вперед. Планеты обладают огромной силой и влиянием на судьбы человека. На судьбы людей. И как это происходит, я вам сейчас объясню. Вот смотрите, когда человек рождается, то в этот момент он в своем грубом теле выходит наружу. Когда он находится в матке, он находится под влиянием судьбы матери. Но когда он выходит наружу, в этот момент все пространство отпечатывается на его психике. Это очень серьезный такой момент в жизни человека. И когда эта печать наступает, то он через призму вот того расположения планет, которые стоят у него в жизни, всю жизнь смотрит на этот мир. Через призму этого расположения планет. Древние ученые об этом узнали, и поэтому они изучают момент рождения. И на момент рождения смотрят карту неба, как стояли планеты. И поэтому судят, как у человека будет складываться жизнь. Но это не значит, что это все фатально. Что такое фатально? Это просто влияние времени. Что такое духовная жизнь? Это то, что побеждает это влияние. Но что такое судьба? Судьба – это дорога, которая складывается из наших прошлых поступков. Смотрите, как устроено в этом мире. Если человек совершает определенные поступки в прошлой жизни, то в этой жизни он не выбирает, где рождаться и как. Судьба уже выбрала за него. Для чего? Для того, чтобы он смог дальше отработать эту карму. За каждый поступок надо отвечать, и за хороший, и за плохой. За хороший мы отвечаем хорошей судьбой, за плохой – плохой. В результате человек получает определенное рождение. Когда человек получает рождение в животном теле, то это рождение не является рождением, которое меняет судьбу. Это просто отработка кармы и все. Животные не меняют свою судьбу, они просто отрабатывают карму, они просто страдают, хоть и думают, что им хорошо. Потому что человек, который не работает над собой, не молится, он тоже не живет глубокой жизнью. Это жизнь как во сне, понимаете? Если человек не работает над собой, он ничего не понимает в своей жизни, он не понимает вообще, зачем он живет, для чего. Он просто пытается радоваться здесь и все, но это не жизнь. Настоящая жизнь начинается тогда, когда человек очень глубоко осознает все, что здесь происходит в этом мире. Так планеты движутся. Древние ученые узнали, что все планеты Солнечной системы находятся в одной плоскости. Но если вы возьмете, допустим, фотографию, увидите, как Солнечная система устроена, то вы увидите, что они все примерно в одной плоскости вращаются, так? Не вот так вот со всех сторон, а в одной плоскости. Эту плоскость назвали плоскостью зодиака, древние ученые. И разделили ее на 12 частей по 30 градусов. Они определили, что вот 30 градусов планета сильно меняет свое влияние на Землю. Психическое влияние имеется в виду, тонкое влияние. И поэтому разделили на 30 частей. Получились знаки зодиака. Но вот те вот газеты вам пишут, что год такой-то, значит будет так-то, это все фигня. Потому что все 9 планет Солнечной системы влияние оказывают на знаки зодиака, а не только одно Солнце. Допустим, я рыба. Значит, все, у меня вот такой характер, такая жизнь, это неправда. Кроме Солнца же есть еще 8 планет, и они тоже влияют на гороскоп. То есть это примитивное описание гороскопа нужно для того, чтобы деньги зарабатывать просто. А настоящая астрология, она описывает все 9 планет и все их влияния на нашу судьбу. Понятно, да? Это сложная наука. Ее непросто понять. Итак, что происходит? Вот планета движется по небосводу. Она вошла в определенный знак, ее влияние поменялось, ее психическая структура поменялась, и она влияет мне куда? Она на голову мне влияет? Нет. Она связана только вот с этим глубинным, с глубинной памятью в моем сердце. Вот с этими песчинками кармы она связана, планета, только с ними. И какая-то песчинка кармы выходит наружу, потому что комбинация вот энергии всех планет создает определенное настроение. А все песчинки кармы тоже имеют каждое свое настроение. И какая-то из песчинок кармы выходит в результате этого влияния и начинает действовать сначала на нижнюю треть озера ума. И в результате все меняется вокруг. Вдруг неожиданно жизнь поменялась. И я не пойму почему. Ко мне стали хуже относиться или лучше. Это происходит в результате выхода песчинок внутри. Вот эти песчинки кармы, они связаны, это самая глубинная часть психики, она находится вот здесь, вот в области переносица. И обратите внимание, как мы смотрим на мир. Вот человек смотрит на другого человека куда? Вот куда мы смотрим человеку? Если вы подумаете, куда смотрим мы человеку? Мы смотрим вот сюда. А вот здесь самое бессознательное у человека в психике. Когда у человека тяжелая судьба, у него выходит тяжелое отсюда. А когда легкая судьба, что-то легкое отсюда выходит. Но когда человек каждый день молится, у него отсюда выходит только хорошее и все. Потому что он побеждает судьбу каждый день. Но если человек живет просто обычной жизнью, не молится, на работу ходит, некогда молиться, то у него то хорошая отсюда сила выходит, то плохая. Представляете, муж приходит домой с работы, открывает жена дверь и смотрит, у него взгляд злой. Он говорит, что я тебе сделала плохого? А он даже не понимает, о чем речь. Начинает ругаться, потому что ему обидно, что на него так среагировали. У меня раз только такой случай был в Риге на лекции на первом ряду. Сидел человек, вот здесь, где-то здесь сидел человек. И я думал, что он меня хочет убить. Он сидел, у него такой сильный взгляд. И очень злой. И мне было страшно всю лекцию. Думаю, ну вот последняя моя лекция. Меня, думаю, сейчас убьет. Наверное, хочет выстрелить в меня. Так вот, у меня мысли такие. Не то, что я как боюсь, что меня убьют на лекции, это же милость. Умереть во время исполнения своего долга. Милость это или не милость, но все равно как бы неприятно, когда на тебя так смотрят. И ирония судьбы, знаете, как сложилась, интересно. Бог мне что-то рассказал и ему. У меня раньше было такое правило, когда больше было сил, я 5 лотерей мы разыгрывали, и люди подходили ко мне на консультацию после лекции, 5 человек. И я им на все вопросы отвечал, и он вытянул эту лотерею, вот этот человек. Пришел ко мне на консультацию, сел передо мной и начал на меня смотреть. Потом он начал мне говорить кое интересные вещи такие. Он говорит: Олег Геннадьевич, у меня 3 высших образования. Я каждый день молюсь. Но почему люди, которые на меня смотрят первый раз, меня страшно боятся? Он говорит, те люди, которые меня знают, они меня очень любят, потому что я веду себя с ними хорошо. Но почему люди, которые на меня смотрят первый раз, меня страшно боятся? И я начал разглядывать его в глаза, и я увидел, что вот здесь вот, в этих краешках глаза, вот здесь снаружи, у него очень чистые, светлые мысли и воля. А вот здесь вот в середине очень, очень тяжелый характер. Карма действует отсюда, понимаете? Но мы-то смотрим сюда человеку, а не туда. И реагируем вот на это, потому что отсюда больше всего силы идет у человека, понимаете? Таким образом, судьба движет нашей жизнью. Вот эта вот часть психики, лица связана прямо там, вот с теми этими карма-васанами, с песчинками кармы. Вот отсюда это все идет. Это бессознательно происходит, независимо от того, хотим мы этого или нет. И как это происходит? Вот смотрите, планеты все движутся по кругу. Это каждая планета для нас в одном положении приносит максимальное счастье, в другом положении приносит максимальные страдания. Поэтому вся судьба человека движется волнами. Если совсем плохо стало, хуже не может быть. Поднимите руку, кого совсем плохо жизнь стала, хуже вообще не бывает. Есть такие люди? Кого совсем плохо? Что, всем хорошо, что ли? Вот. Это значит, что дальше будет лучше. Вы руку подняли, я вижу, что у вас через 3 месяца начинается улучшение судьбы, а последние где-то 2 или 3 года было ухудшение сильное. То есть вы перевалили через край. Поднимите руку, у кого так классно, что лучше некуда. Есть такие? Вот, значит, будет хуже. Все нормально. Готовьтесь. Так действует судьба. Всегда, когда сильно хорошо, значит, будет хуже. Всегда, когда сильно плохо, будет лучше. Что? Ровно, что было. Ровно, хорошо. Может быть, всякое может быть. Значит, спокойная жизнь, такая судьба. Но помирать все равно придется. Это хорошо. Значит, планеты сильно стоят. Если ровно жизнь идет, ничего не меняется. Значит, планеты сильно стоят. Хорошо. Но это обычно не способствует самосовершенствованию. Люди расслабляются, им ничего не надо в жизни. У меня и так все хорошо. Зачем мне? Не были мы ни на каком Таити, нас и так неплохо кормят. Помните, кот такой толстый, ножки маленькие. Судьба идет спокойно. Иногда хорошо, иногда нет. В священных писаниях древних говорится, что когда люди считают, что у них все плохо и самый плохой период жизни, это на самом деле самый хороший период жизни. Потому что именно в этот период жизни человек меняется. А жизнь предназначена именно для этого, для того, чтобы мы менялись. И поэтому есть божественные периоды жизни, когда у человека все рушится в жизни, это значит, воля Бога в его жизни начала действовать. Это значит, что у него все в жизни изменится, потому что человек в это время начинает просыпаться, молиться, плакать и начинает развиваться как личность. Но когда у человека все хорошо, он расслабляется, ему не хочется развиваться, у него и так все хорошо. Это естественно. Это не факт, что духовно развитый человек будет расслабляться, когда у него хорошо. Когда у него все хорошо, он будет это использовать еще больше на благо других. Когда все плохо, он будет молиться и тоже побеждать судьбу. Но большинство людей вот так живут. Все хорошо, расслабляемся, все плохо, живем. Итак, что такое судьба? Это дорога. Из чего она состоит? Она состоит из тех поступков, которые мы совершили в прошлом. И вот эта вот дорога, она делится на определенные части. Есть прарабха-карма. Ой, наверное, вам не надо это запоминать. В общем, есть проявленная карма. Вот значит, смотрите, что у нас есть карма на нашу жизнь, вот на эту. Называется проявленной. А есть карма, которая для этой жизни не предназначена. Потому что человек не может все поступки отработать за одну жизнь. Не положено. Поэтому на нашу жизнь дается определенная судьба, вот на эту жизнь. Но есть четыре типа людей, они все по-разному идут дорогой судьбы. Люди, которые живут расслабленно, в невежестве, там, пей, гуляй, веселись, ни о чем не думай, живем последний раз. Это правда, потому что в человеческом теле такому человеку последний раз жить, следующая жизнь будет в животном теле, не значит, что совсем последний раз. Потому что все равно придется в разумную форму жизни попасть сначала, чтобы дальше развиваться. Потому что только в разумных формах жизни человек может понять, зачем нужна жизнь. В животных формах жизни не поймешь. Итак, люди, которые пей, гуляй, веселись, наслаждаются жизнью, блаженствуя на просторе в укромном уголке, не думая о горе с ковшом вина в руке. Такие люди, они ползут по дороге судьбы. И о каждое препятствие спотыкаются и не могут его преодолеть. Почему? Потому что преодоление означает внутренняя жизнь. Это не означает балдеж. Дальше. Вторая категория людей, они идут по дороге судьбы, но с трудом, с большими препятствиями. Это люди в страсти. Люди в страсти, они реально стараются жить правильно. То есть они работают, учатся, трудятся, пытаются, чтобы все в жизни было хорошо. Но проблема заключается в том, что они не знают, зачем нужна сама жизнь. Им кажется, что жизнь предназначена только для того, чтобы родить детей, устроиться на работу, зарабатывать достаточное количество денег, иметь хорошее положение в обществе и так далее. Они совсем не думают, не понимают, что они живут для того, чтобы следующая жизнь была лучше. А от того, что ты работаешь, много денег зарабатываешь, следующая жизнь лучше не будет. Следующая жизнь лучше становится, когда ты вкладываешь в то, чтобы делать добрые дела, свои силы. Потому что именно добрые дела делают человека в следующей жизни влиятельным. Это называется благочестие. Что такое благочестие? Это сила, которая при рождении проявляется в человеке. Сила. И таких сил бывает очень много разных. В зависимости от того, какие поступки человек совершал, такая сила через него и влияет. Например, кто-то рождается красивым. Красота – это сила. Кто-то рождается, допустим, со способностью иметь власть. Вот есть люди, у которых очень много силы власти. Вот если взять, допустим, политбюро ЦК КПСС, фотографию посмотреть, то можно увидеть там все такие с крупными такими, крупными лицами такими. Такие крепкие люди, влиятельные. Это власть, сила власти. Человек такой силой сюда заходит, сразу раз все поджались. От него сила исходит, он имеет силу, влияние. Дальше. Некоторые люди умеют хорошо говорить. Как на меня написали в интернет. Наговорил он очень много и привлекает очень сладкой речью и необычной манерой говорить. Вот, это из критикана так обо мне пишут. Вот, то есть это благочестие дается с рождения. С рождения дается память. Вот мне Бог не дал, к сожалению. С рождения дается память. С рождения дается человеку способность устанавливать хорошие контакты, отношения, дружить с людьми. С рождения дается человеку способность быть интеллигентным, деликатным, честным, воспитанным, смиренным, решительным, твердым, смелым, храбрым, нежным, добрым и так далее. Все эти качества человека связаны только с благочестием. И человек не может просто так таким стать. Некоторые говорят: Олег Геннадьевич, как стать добрее? Мы не должны об этом думать, потому что это награда. Вот я, допустим, должен, если я спрашиваю, как выйти из угла? Меня в угол поставили, как выйти из угла? Или я хочу стать добрее, я хочу выйти из угла. Твои проблемы. Хочешь ты или нет, выйдешь, еще дольше будешь стоять. Человек становится добрее, когда он просто начинает делать добрые дела. Когда человек делает добрые дела, тогда он становится добрее. Как награда. В награду он становится добрым. А когда он делает добрые дела, он добрый в это время или нет? Может быть, не добрым. Видите, наша философия какая? Если я добрый, делаю добрые дела, недобрый, не делаю добрые дела. Но веды говорят, человек должен из чувства долга делать добрые дела. Из знания. Чувство долга означает, я не добрый, но вот говорят, что надо делать, я делаю. Вот это правильная жизнь. А девушка говорит, а мне не нравится готовить. Ну и что тебе не нравится готовить? В женском теле родилась, готовь. По дороге понравится. Мне не нравится улыбаться всем. Всем не надо улыбаться, улыбайся тем, кому надо. И этим не могу. Тренируйся. В женском теле родилась, надо учиться улыбаться. Не нравится, неинтересно, из чувства долга надо делать. Видите, человек сначала что-то делает из чувства долга, потому что у него есть знания. Так надо жить. Люди в основном говорят, а мне не нравится работать, поэтому я не работаю. Ну ты мужик или не мужик? Мужик. Значит, иди и работай. Мне не нравится. Через не нравится работай. Понимаете, о чем я говорю или нет? Карма преодолевается с помощью знания. Человек просто из знания идет и делает то, что надо делать, несмотря на то, что ему не хочется это делать. Это первый этап победы над судьбой. Потом будет второй. Потихоньку начинает хотеться, а потом он уже нравится, ему такая жизнь. Допустим, вставать рано утром никому не хочется. Но это победа над судьбой. Ложиться пораньше спать никому не хочется, но это победа над судьбой. Молиться с утра никому не хочется, но это победа над судьбой. Не обжираться на ночь никому не хочется, всем хочется обжираться. Видите, у человека есть желание жить и есть желание умереть в психике. Желание умереть означает подчиняться своим желаниям. А контролировать свои желания – это желание жить. Вот хочется злиться на людей, прощать хочется – нет. Для этого надо себя заставить. Обижаться хочется – хочется. Просить прощения не хочется. Понимаете? Замуж хочется. А вести себя по-женски не хочется. Олег Геннадьевич, а мне хочется вести себя по-женски, когда рядом хороший человек. Это понятно. Ты должна вести себя по-женски со всеми подряд. Бабушка встретилась, вонючая. Сделай так, чтобы не воняло, постирай ее. Ложи спать. Она тебя благословит потом хорошим мужем. Понимаете? То есть надо делать то, что положено по природе человеку. И тогда меняется судьба. Но это всегда не хочется делать. Хочется делать то, что приносит наслаждение. А это то, что не надо делать. Так устроен этот мир. Сладкую пищу надо есть с утра. А хочется когда? Вечером. С утра кому хочется? Значит, это привычка уже хорошая. Это значит, что вы правильно живете уже. А? Всегда хочется? Это значит, что вы женщина. Женщине всегда хочется сладкой пищи. Женское тело нуждается в сладкой пище, потому что женские гормоны сладкую природу имеют. Допустим, эстроген. Знаете эстроген? Есть такое растение тархун. Оно же называется эстроген также. Оно содержит в себе женский гормон. Оно имеет сладкий вкус такой привлекательный. И поэтому женщина должна есть сладкую пищу, потому что она должна источать сладкий вкус, женщина. Но должна есть сладкую пищу утром, когда солнце восходит. А вечером, когда она ее ест, она уже не переварится и превращается в токсины. Это другая уже тема лекции. Так, смотрите, есть судьба, да? Я не договорил, кстати, вот здесь же сколероз уже. Четыре вида кармы, да? Мы говорили только о легкой карме. Средняя степень тяжести кармы означает, что Человек не мог, у него насморк, сам вылечить не смог. Но пошел к врачу, врач вылечил. Означает средняя степень тяжести. Тяжелая карма. Зуб заболел, сам не вылечил. Пошел к врачу, врач говорит, зубик-то надо того удалять. И удалять даже не может, потому что надо лекции читать. А дальше что идет? А дальше идет молитва. Потому что тяжелая карма преодолевается только с помощью высших сил. Когда человек не может ли вылечить болезнь с помощью врачей, своими силами, он должен идти к монахам, он должен идти туда, где молитва, и начать молитву. И через молитву он сможет понять, как лечить болезнь. Но есть еще непреодолимая карма. Это то, что мы не хотим вообще знать в своей жизни. Непреодолимая карма означает, что вылечиться невозможно. Но интересно, что если человек помолится, и у него непреодолимая карма, знаете, что Бог ему дает в сердце? Знание о том, что оставлять тело в какой-то момент, это тоже хорошо. Все равно придется оставлять тело. Нет же таких людей, которые всегда живут в этом теле. Всем придется его оставить. И каждому свой срок. Кому-то раньше, кому-то позже. Это всегда хорошо. Потому что там нам уже ждет нас что-то другое. Хорошее. Всегда Бог заботится о нас, дает нам самое лучшее. Тогда вы спросите, а зачем тогда нужны животные формы тела? Почему люди попадают в животные тела, если Бог только хорошее дает? Зачем люди идут в ад, если Бог только хорошее дает? Человек идет в ад на низшие планеты. А я вам же не рассказал, что такое низшие планеты. И говорю об этом, да? Неправильно. Так, смотрите. Веды объясняют, что Вселенная имеет форму шара. Замкнутое пространство. В духовных пространствах, в духовных мирах там все открыто. Там все имеет светящуюся природу. Весь мир для нас открыт и доступен. Здесь всю замкнутую природу имеет. Видите, на небо смотрим, темнота, ничего не видно. Наша Вселенная замкнутая. Веды говорят, что материальная Вселенная – это тюрьмы для тех, кто не хочет жить правильно. Мы с вами родились для того, чтобы научиться жить правильно здесь, на этой земле. Мы родились где? В замкнутом пространстве. И в нашей Вселенной есть высшие планеты, как и во всех остальных Вселенной. Чем более благочестивую жизнь человек идет, тем выше он поднимается вверх. Чем выше он живет во Вселенной, тем больше счастья. В нашей Вселенной есть 14 галактик, планетных систем. Мы живем на 7-й, где-то посередине. Но чуть-чуть пониже середины Земля находится. Значит, страданий чуть-чуть побольше, чем счастья в нашей жизни. И средние планеты, планетные системы предназначены для того, чтобы выбрать путь жизни. Или человек живет как хочет, попадает на низшие планеты, страдает. Или живет человек как надо и попадает на высшие планеты, испытывает счастье. Низшие планеты не предназначены для выбора, и высшие не предназначены для выбора. Только средние предназначены для изучения, как жить. Все остальные уже живут как их судьба направила. Допустим, те, кто находится на низших планетах, они только страдают и все. Они не могут там изучать, как жить. Те, кто на верхних планетах, они уже идут своим путем, который выбрали. Им не надо опять ничего нового изучать. Изучаем мы здесь. Это мы выбираем, куда нам идти. Если я просто живу, какие лекции? Живу, как хочу. Чего вы ко мне пристали? Значит, на низшие планеты. Потому что человек должен изучать, как жить правильно. Если он не изучает, значит, до свидания, счастливая жизнь. Надо себя привязать к какому-то знанию и жить по правилам. Если человек живет по правилам, которые исходят изнутри, он говорит, а я живу как хочу, у меня свои правила. Это означает, что он живет по карме. Такие люди думают, что они очень свободны. Вот, например, человек говорит, американская свобода. А я живу как хочу, и поэтому я свободный. Свободен – это тот, кто может победить свое «хочу». Вот, допустим, человек хочет выпить, он свободный или нет? Нет. Вот когда он откажется от водки, тогда он становится свободным. А сейчас он раб водки. Понимаете, о чем я говорю? То есть у нас постоянно изнутри идет «хочу». Это «хочу» означает карму. Всегда. «Хочу» не бывает никогда от свободы выбора. Свобода выбора идет из знания. Знание это не хочу. Это то, что, во что я верю. Вот, допустим, я хочу святому человеку молиться с утра или нет? Нет, я не хочу. Я хочу спать с утра. Это означает карма. А молиться с утра, это от чего возникает? От веры. Вот я сегодня встал рано утром, у меня щека вот такая. Я пошел молиться. Это идет от веры, потому что я знаю, что мне никто не поможет, кроме Бога. Я пошел молиться и чувствую, что победа уже близка. Итак, в этом мире все закономерно. Очень удивительно создана наша Вселенная. Есть высшие планеты, есть средние, есть низшие. Как определить? Вы скажете, не верю. Олег Геннадьевич, не верю. Очень просто определить. Смотрите, когда человек оставляет тело, родственник, то есть три чувства, которые возникают в сердце от его оставления тела. Первое чувство – благодать. Вот надо плакать, а я чувствую счастье в сердце. И вспоминаю эту светлую жизнь. Этот человек как со светлой жизнью вспоминает. И вот светлая память о нем у меня остается. Значит, он идет на высшие планеты и становится ангелом-хранителем для меня и для всего моего рода. Всем помогает в жизни. У некоторых людей есть такие ангелы-хранители, а у некоторых нет. Все зависит от того, в каком роду люди рождаются. И по вашим лицам это видно. Вот давайте приведу пример. Вот перед самым проходом, на последнем ряду перед проходом сидит женщина с круглым лицом таким. Вы. Перед проходом. Вы, да, вы, да, правильно. Улыбаетесь, да. Светлыми волосами, да. Вы. У вас есть ангел-хранитель. Знаете, как это выражается? Это выражается в том, что в жизни вас кто-то ведет. Вы чувствуете, что когда что-то плохое, вам подсказка из сердца идет, как поступать правильно. И я могу доказать это. У вас в роду, сейчас я посмотрю внимательнее, это уже не просто определить, сейчас я посмотрю. По материнской линии есть возвышенные люди. Может быть, вы об этом знаете, которые молились там и так далее. Не знаете, да? Ну вот они вас защищают, даже несмотря на то, что вы не знаете. Много поколений назад были такие люди, которые до сих пор вам дают защиту. Понимаете, жили возвышенной жизнью и вам дают защиту. Но это не только она одна. Многие из нас имеют такую защиту, силу, которая защищает нашу жизнь. Эта сила направляет человека в нужном направлении в жизни. Итак, есть высшие живые существа, которые дают защиту тем, кто живет здесь. Есть живые существа, которые испытывают жуткие страдания, находясь на низших планетах за свои греховные дела. И есть средние планеты. Как это определить? Очень просто. Когда человек уходит из жизни, идет на высшие планеты, в сердце возникает радость и легкость. Тоска, конечно, все равно остается, но внутри радостное чувство по отношению к этому человеку. Это бывает очень редко. В нашей жизни большинство людей, где-то 80% идут на низшие планеты. Живут люди неправильно сейчас. На средней планете, когда человек уходит, то чувство такое жжение в сердце возникает. Ощущение, что он где-то рядом, этот человек. Как будто он еще жив, никуда не ушел. Значит, он где-то на земле родится. И если на сердце камень возникает, тяжесть, и человек уходит, жить становится тяжелее. Тянет вниз такая жизнь. Каменная становится, тяжелая, непреодолимая. Это значит, что человек пошел на низшую планету. Что делать? Если человек просто связывает свою жизнь хотя бы на 2 часа в день со Святой Личностью и полгода молится за этого человека, то, несомненно, эта тяжесть уходит и наступает легкость какой-то. Поднимите руку, у кого уже такое произошло здесь. Смотрите в зал, видите, сколько рук. Это означает, что люди победили судьбу. Вот когда вы вытаскиваете из ада с низших планет родственника, такой человек становится благословленным в жизни уже. То уже высшие силы обращают на него внимание, и удача уже сопутствует ему в жизни. Видите, у нас мы связаны даже с теми родственниками, которые ушли из жизни. Связь остается, разлуки нет. Просто мы уже не сможем с ними напрямую общаться, но связь остается, поэтому что горевать? Нет разлуки в этой жизни. Почему же люди плачут, убиваются, когда уходит человек? Потому что у них нет знания. Они знают, что остается связь. Например, у меня есть один знакомый, который очень глубоко относился к духовной жизни. И он для меня старший, он уже 30 лет занимается духовной практикой в моей духовной традиции. И он живет в Москве, и иногда в гости приезжает, приезжал в гости к нам. Как-то он приехал к нам в гости, весь желтый, такой желтый. Мы начали изучать, думаем, что он такой желтый. Начали изучать, смотреть, и увидели такие зловещие признаки в его поведении, в его лице. И мы отвезли его в больницу, там нашли рак поджелудочной железы 4-й степени, уже метастазы пошли по всему кишечнику. И этому человеку не было времени даже вернуться в Москву. Мы его поместили там в ведическом храме в Краснодаре. И он начал свою молитву. Потому что ему пришло время оставлять тело. У него было всего 3 недели, по моим подсчетам. И в положенный срок, когда пришло время, он с открытыми глазами, под звуки молитвы людей, которые окружали, потому что все чувствовали, когда он оставит тело, Бог дал знак под молитву, с открытыми глазами, в полном сознании. Неожиданно раз, и душа вышла из тела. И на его лице запечатлилась улыбка. Это означает, что он ушел на высшие планеты. А потом, через несколько дней, потому что 10 дней где-то формируется тонкое тело новое у человека, потом он уходит, еще какое-то время он движется туда. Где-то через месяц я почувствовал от него поддержку. Во время молитвы я почувствовал эту личность. И как будто вот оросила меня, мою судьбу, энергия чистоты и счастья. Я почувствовал, что я тоже туда же пойду, где-то туда, к нему. Может быть, уже скоро. Жизнь человеческая, она очень коротка. Таким образом, смерть — это не проблема. Проблема — это жизнь. Если человек живет неправильно, он боится смерти. Если человек правильно живет, не боится. Люди в невежестве вообще не верят, что они помрут. И они умирают в пьяном угаре. Обычно бессознательно. Когда они оставляют тело, они испражняются под себя и с воплем это делают. Вопли они издают, потому что они служители ада видят, которые их тащат вниз. Когда люди оставляют тело в страсти, то они очень сильно переживают и думают о своих родственниках, о своих незаконченных делах и рождаются на средних планетах, оставляя тело. Те люди, которые духовную жизнь поставили выше всего и внутреннюю жизнь, очищали свою судьбу от плохой судьбы, то такие люди, они оставляют тело легко, как этот человек оставил, в сознании оставляют тело и уходят на высшие планеты. Или в духовный мир. И там будет счастье. Много счастья. Итак, смотрите, благостные люди идут по жизни легко, потому что они действуют с помощью знания. Вот пришла тяжелая судьба. Благостный человек знает, что это самое лучшее время в его жизни, хотя ему плохо. Внутри плохо, ему тяжело, все рушится в жизни. Но он знает, что это самое лучшее время в его жизни, потому что он знает, что эта тяжелая судьба не является признаком неудачи, что я неудачник. Это просто время сдавать экзамены пришло. И так как он также знает, как сдавать экзамены, что это увеличение молитвы, увеличение внутренней жизни. Поэтому благостный человек не переживает от того, что стало тяжело. У него нет с этим проблем. Он уделяет этому время своей жизни. Страстный человек всегда очень сильно страдает, когда рушится его жизнь. А невежественный человек не страдает, когда рушится его жизнь. Потому что он постоянно живет в пьяном угаре. У него все хорошо в жизни. Даже когда все плохо, все хорошо всегда. Страдают только люди в страсти. Невежественные люди страдают, не страдают до последнего момента, потому что они развлекаются в жизни. Что такое невежество? Это счастье дешевой ценой. Говорят, сговор с чертом. Что это значит? Вот смотрите, если человеку плохо, что надо делать? Есть 3 варианта. Первый вариант. Если мне плохо, значит, надо просто выпить, и будет хорошо. Ничего делать не надо. Надо просто, оп, выпил, и стало хорошо. Или наркотик колол, или покурил, или пошел, кого-нибудь изнасиловал. И стало хорошо сразу. Это жизнь в невежестве. Люди в страсти как настроены? Мне плохо. Что надо делать? Мечтать. Люди в страсти мечтают. Они думают, ну вот я буду работать, буду учиться, и мне когда-нибудь будет хорошо. То есть люди в невежестве где живут? В настоящем. Просто оп, выпил и все. Прямо сейчас. Что откладывать? Люди в страсти где живут? В будущем они мечтают. Олег Геннадьевич, я хочу такого мужа, вы даже не представить себе не можете, какого я мужа хочу. Это страсть. Благость что значит? Прямо сейчас молитва. Мне плохо, значит я работаю над собой. Прямо сейчас. Мне не надо никого ждать, мечтать ни о чем. Но люди в невежестве на самом деле в настоящем не живут. Потому что они закрывают глаза от настоящего. Они бегут от настоящего. Они боятся даже подумать о настоящем. Они живут всегда только прошлым. Если с ними начать говорить, они всегда говорят о том, как было, а что сейчас все хреново. Сейчас ничего хорошего нет, все хреново, а было хорошо. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля. Не отдали б Москвы. Человек не должен жить в прошлом. Человек в старости о чем думает? О прошлом. В детстве. О будущем. В молодости. О настоящем, да? Но на самом деле старость – это то, что дает благость человеку. Потому что старость заставляет человека страдать. И человек становится лучше в старости. Молодость – это то, что дает страсть. Потому что в молодости человек стремится разбогатеть, он работает много и так далее. А детство дает невежество. Дети, они и так имеют счастье, поэтому они в невежестве находятся. Они не думают ни о чем. Кроме того, чтобы наслаждаться, играться, наслаждаться. Это невежественная жизнь. Страстная жизнь – это когда мы куда-то вперед.
Нас паровоз вперед летит.
И благостная жизнь – это жизнь, которая в труде над собой создана. Каждая секунда жизни человека связана с экзаменом. Утро человека дает ему следующее рождение. День дает молодость. Вечер дает старость в следующей жизни. Каждый день мы формируем себе с утра следующее рождение. Днем формируем себе молодость. То есть жизнь, судьбу днем формируем, а вечером мы формируем старость. Теперь у меня к вам вопрос. Что на первом месте в нашей жизни стоит? Что важнее всего? Рождение, молодость или старость? Что важнее? Куда вкладывать силу надо? В рождение, потому что собачка, если родился, какая будет молодость? Собачья. Кем родился, таким и будешь, понимаете? Уже ничего не поменяет. Собачка родился, человеком не станешь уже. Рождение – это самое главное, поэтому человек должен вкладывать силы в рождение. Он должен с утра самую главную силу свою, направленную на молитву, как бы совершать. И тогда и жизнь человека становится тоже красивой и счастливой. Потому что первый результат молитвы какой? Когда человек начинает желать всем счастья, там повторять. Есть разные молитвы. Не обязательно там в какой-то мере молиться. Если у вас нет, допустим, такого знания, хорошо, повторяйте, я желаю всем счастья. Это тоже нормально. Поставьте изображение святого человека, я желаю всем счастья. Вот как мы делали здесь. Потом вы все равно придете к какой-то духовной традиции. Это неизбежно. Без духовной традиции невозможно развиваться серьезно. Но сейчас, если у вас ничего такого нет, тогда просто я желаю всем счастья с утра. Первый эффект. Какой первый результат? А? Спокойствие. Человек страдает от беспокойства. Тяжело жить. Все в напряжении живут. Первый результат – спокойно стало. Кто из вас ощутил это? Поднимите руку с утра. Вот. Все. Это называется жизнь благости уже. Вы с утра почувствовали спокойствие. Все. Вы перешли в жизнь благости. Уже удача. Уже с вами стоит рядом, потому что спокойствие от кода исходит, от сверхдуши. Она говорит, вот теперь у тебя в жизни все хорошо. Спокойствие наступает. Силу спокойствия дала сверхдуша. Второй результат молитвы какой? Дальше. Кто знает? Следующий, после спокойствия, что идет? Знание. Человек наступает, он ух! Во время молитвы. Вот ты какой северный олень. Вот, то есть знание пришло внутрь. Раз, узнал, как мне жить, что делать, где работать. Неожиданно отсюда раз, из сердца знание пришло. Сердуша дает знание человеку. Из сердца приходит знание. Третий результат какой? Ты помолился, узнал, что делать. Дальше что происходит? Человек молится, у него появляются силы так делать. Вдохновение, силы. То есть он идет и делает так. И потом что происходит? Он видит, что это правильно. Получает результат. Жизнь меняется к лучшему. И дальше после вдохновения какой результат? Молитвы четвертый. Вера. Вера. Человек видит, работает система. Работает. Вера — это что такое? Это уже сила, которая конкретно меняет судьбу. Потому что когда человеку плохо, он попадает в беду, он делает то, во что он верит. Другого ничего он не делает. Ребенок бежит к маме, он верит маму. Жена от мужа уходит, у него есть варианты, как действовать. Он может просто погрузиться в молитву, может бежать за женой. Если он бежит за женой, в кого он верит? Жену. Вот смотрите, жена уходит, я бегу за женой. Что происходит в этот момент? Если я за ней бегу, она еще быстрее уходит, потому что я ей не даю уходить. А если я не бегу за ней, что происходит? Она думает, о, хорошо, что ухожу, ему я не нужна. Вот что не делай, все время плохо, понимаете? И поэтому, когда человек молится, он, у него приходит знание, как себя вести, когда непреодолимая карма наступает. То, что ты не можешь изменить, все только хуже и хуже. Что бы ты ни сделал, все хуже становится. Значит, молитва. Как определить, во что я верю в жизни? Есть вера в благости, в страсти, в невежестве. Невежественные люди верят в себя. Благостные, страстные люди верят в людей. Благостные люди верят в Бога. Как определить, во что я верю? Наступил тяжелый период жизни. Я преодолеваю его своими силами. Невежественный человек, вера в невежестве. Преодолевая с помощью связей, вера в страсти. Преодолевая с помощью молитвы, вера в благости. Все. Когда вера просыпается, когда трудно становится в жизни. Трудность определяет, что ты будешь делать дальше. Как ты будешь действовать. Когда человек верит в себя, он вообще ничего с судьбой не может сделать. Потому что тяжелая карма означает, что ты ничего не сделаешь. Все будет плохо. Хожу, ищу работу себе. И вообще, верить в себя, это знаете, как унизительно. Вот смотрите, если человек верит в себя, он сам ищет работу. Вы представляете, саму себе ищет, искать работу. Это же вообще такая, такое унижение. Это так плохо и тяжело. Вот когда человек верит в людей, тогда ему не надо саму себе искать работу. Он звонит и говорит, слушай, у меня работы нет, помоги. Если человек верит в людей, вкладывает силы в людей. Человек верит в себя, вкладывает силы в себя. Человек верит в Бога, куда он силы вкладывает? Бога. Но смотрите, когда человек верит в Бога, он что, люди ему не помогают найти работу? Помогают, но они уже от Бога приходят. Ему надо искать работу? Нет. Он просто начинает на духовные программы ходить, больше молитвы. Всем сообщает, что у меня нет работы. Там, тому, кому надо сообщать. У кого нет работы? Поднимите руку. У вас. А какая специальность? Девушка, какая специальность? Да? Экономика. Что значит экономика? Вы экономист, что ли? А что вы делаете? Какая работа у вас? Подождите, я это. Ну, экономика, что вы делать-то хотите? Вы даже мысли не можете оформить, что вы хотите делать, как вы работу найдете. Чем вы хотите заниматься конкретно? Что вы можете делать? Ну, тогда, значит, вы не найдете. Кого нет работы еще? Вы знаете, кем работать нет? Надо. Мысль оформлена? Как? Руководителем работал? А в какой сфере?
В промышленном организме.
О, промышленном. Может, что-нибудь другое, промышленный альпинизм. Это же редкая вещь. Надо как-то пошире его мыслить. Пошире мыслить надо. Не промышленный альпинизм, а что-то в целом. Преподавать, руководить одновременно, да? А руководить кем? Большое количество людей? 40 человек было. Вы как ими руководили? То есть вы что делали? Вот смотрите, сколько вам лет? 40 лет, классно. Для женщины супер. Рожать уже не будет, никуда не уйдет с работы. Руководитель слушает лекции доктора Торсунова. Давно? Года два уже слушает лекции. Вот, руководила 40 человек у ней было в подчинении. Кому нужен здесь вот из присутствующих руководитель команду в коллектив? 40 человек, чтобы... Ну, кому нужен руководитель? Поднимите руку. Есть такие? Вот этого надо не говорить. Видите, вы сами себе не можете найти работу. Почему? Одна не знает, что хочет делать вообще. Другая как бы всем говорит, у меня ограничения. Пускай узнает потом про ваши ограничения. Зачем обязательно надо говорить? Видите, проблема в том, что вы не можете найти работу, потому что у вас неправильное настроение. Понимаете, вы не можете найти работу, потому что все говорите про свои ограничения. А вы не можете найти работу, потому что даже не знаете, кем вы хотите быть. Надо оформить мысль сначала свою. Значит, вы просто не хотите работать, и все, поэтому не можете найти. Во, правильно, да. Кто еще не может найти работу, поднимите руку. А кем вы хотите работать? Какая специальность? Руководитель проектов. А? О, строительный проект. Кому нужен руководитель строительного проекта? Поднимите руку. Есть такие люди, нет? Пока по судьбе не положено. У меня был такой случай, я вот так вот тоже по закону кармы, и прямо сразу, причем рядом, вот представьте, сидит девушка и говорит о том, какая у нее специальность, все оформлено в голове четко, кем бы она хотела работать. Я говорю, кому нужен такой человек? Рядом с ней сидит парень, говорит, нам нужен фирму такой человек. И потом она подошла ко мне, говорит, спасибо, у меня все хорошо, я там работаю, и все получилось. Называется «Милость свыше». Понимаете? Так она работает. Но вот здесь никому не повезло. Почему? Потому что, видно, они не работали никак, не стремились к тому, чтобы было... то получилось. Так движемся вперед. Видите, есть три типа людей. Одни из них пытаются сами поменять свою жизнь, другие с помощью друзей, связей, а третьи с помощью работы над собой. В целом веды говорят, что если у вас все трудно, все плохо, не надо беспокоиться ни о чем. Допустим, ко мне мужчина один подошел вчера и говорит, Олег Геннадьевич, работа потерял, все хреново, жена ушла, ничего хорошего нет теперь в жизни, у меня ничего нет. Это хорошо или плохо? Начни сначала, пусть не везет подчас. Это значит, что Бог испытания дает своей жизни. Это хорошо, это очень хорошо. Этот человек даже не представляет, когда он посмотрит через 5 лет на свой вот этот вот этап жизни, он подумает, если бы у меня не было этого периода, я бы никогда не смог получить то, что я сейчас имею. Просто единственное условие. Не верь в отчаяние. Любись как в первый раз. Единственное условие, нельзя верить, что ты неудачник. В это верить нельзя. Человек должен верить только в Бога. Он не должен верить, что это случайно, что у него в жизни такой период, так тяжело, случайно. Это не случайно, это надо. Надо для меня. Почему надо и зачем, мы еще не знаем. Но надо теперь начать немедленно внутреннюю жизнь, потому что единственный способ победить судьбу, это победить ее там, где она зарождается. Понимаете, люди ходят по поверхности. Я вам сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, человек не может найти работу. Как он приходит к работодателю? Он приходит к работодателю, он хочет и сильно получить работу. Это значит, что он ее никогда не получит. И вот есть работодатели, есть кто работу дает людям? Какая работа? Школа танцев. То есть это значит, кем я буду работать? Преподавателем танцев. Очень хорошо, я занимался бальным танцем. Все. Я ищу работу хореографом, да. Смотрите на меня внимательно. Я сейчас не Олег Геннадьевич. Я другой человек, который ищу работу. Я очень крутой хореограф. И на самом деле, это счастье вам иметь такого хореографа. Возьмете меня? Может, возьмете? Возьмете, а? Ну, мне даже небольшая зарплата выстроит. Возьмете? Нет, видите, он не хочет. Знаете почему? Потому что я из него сосу кровь уже сейчас. Представьте, сколько крови я из него высосу потом. Я из него уже сейчас кровь сосу, понимаете? Потому что я сильно хочу устроиться к нему. Это что значит? Это значит, что я неправильно живу. Когда человек хочет поручить работу, он остается без работы. Потому что человек не должен быть настроен на результат. Результат приходит, когда он сдает экзамен. Когда человек не имеет работы, о чем он должен думать? О том, чтобы стать таким, который будет иметь работу. Таким человеком. Надо молиться. В молитве человек проанализирует. Он, оп, ему пришло знание. А да, я ведь никогда не уважал начальство. Как же я буду работать, если я старших не уважаю? Как я могу найти работу, если я все время ругаюсь, я все время недоволен на этой работе? Это означает знание. Другой молится ей, оп, определил. А я ленивый. Я не хочу работать на самом деле. Сам себя обманываю других. Все видят, что я ленивый, и поэтому я не могу найти работу. И так далее. Понимаете, молитва показывает сначала, в чем проблема. Когда человек ее решил, у него на лице уже другое напечатано. И ему не надо беспокоиться о том, чтобы найти работу. Так человек благости, он идет по дороге судьбы очень уверенно, потому что он вкладывает силы в нужном направлении. Силы всегда приходят человеку только свыше. Люди не дают силы, они являются источником отработки кармы. Весь коллектив, в котором я работаю, это люди, которые отрабатывают мою карму. Они помогают мне отрабатывать хорошую или плохую карму. Мудрецы знают, что более ценными являются те люди, которые помогают отрабатывать плохую карму. Вот в коллективе есть злыдни, те, которые тебя всегда мучают. Это самые ценные люди. Потому что они избавляют тебя от плохой кармы, но ты должен расслабиться для того, чтобы эти злыдни тебе помогли. Потому что, смотрите, есть разные способы реагирования на то, что тебя очищают. Первый способ реагирования – «я ненавижу этих людей» означает, увеличивается плохая карма. Ты не готов очиститься, ты хочешь наслаждаться жизнью. Злыдни тебя мучают, что надо делать? Как им счастье желать? Больно же, они жрут тебя изнутри. Что делать? Расслабиться, да. Надо благодарить, да. Надо сказать себе, если кто-то хочет помочь мне сожрать мои грехи, я готов. Когда человек ненавидит кого-то, он берет его плохие поступки себе в сердце и съедает их. Я уже много раз рассказывал эту историю на лекции. Сейчас она тоже уместна. Уместна эта история про царя, который оскорбил святого человека. К одному царю прямо во дворец пришел святой человек попросить пожертвования. Этот святой человек был необычной личностью. Он был очень возвышенным, поэтому он легко прошел все преграды и пришел прямо в покои царя. Святые люди могут проходить мимо стражников, и те их не заметят. Такие есть люди необычные. И он пришел прямо к царю в покое. Зашел к нему без стука. Говорит, пожалуйста, дай мне покушать, я голоден. Такой смиренным голосом ему сказал. Царь в это время занимался своим делом. Он думает, ничего себе. Вломился ко мне в покое. Без стука, без всякой стражи как бы. И просит покушать. Он бы мог покушать, попросить вообще у кого угодно, у моих придворных там, кого угодно. Ему в нашем царстве всем дают покушать вообще, если кто-то просит. И он страшно рассердился. И он приказал принести ему свежего навоза. Ему принесли свежего навоза и заставил его жрать этот навоз прямо сейчас. И это, как ни странно, этот святой человек с удовольствием съел этот навоз свежий и пошел. Довольный, счастливый. А царь лег спать, и он увидел правителя ада перед собой. И правитель ада ему интересные вещи рассказал. Он ему сказал: смотри, я очень благосклонен тебе. Так как ты праведный царь, ты должен был, по идее, за этот поступок пойти в ад. Но я хочу, чтобы ты очистился прямо сейчас. Тебе не надо будет, не нужно будет идти в ад. Вот смотри, видишь, куча навоза. И он увидел гору навоза. Это ровно во столько благочестия у этого святого больше, чем у тебя. И любой поступок по отношению к более благочестивому человеку также умножается. Ты ему дал горсть навоза, вот перед тобой гора. Жри. Дальше подошли стражники, взяли его под руки. Это на тонком плане все происходит. На низших планетах люди живут, живые существа живут в тонком теле, не в грубом. Схватили его, и он всю ночь жрал навоз. И он в ужасе проснулся, там чуть-чуть он отъел от этой кучи, думает: блин, всякая фигня снится. Но на следующую ночь приснилось то же самое. На том месте, где он остановился, он там и продолжил. И так каждую ночь он жрал этот навоз. И когда ему надоело, он пришел к своему придворному мудрецу, на колени перед ним упал и сказал: пожалуйста, помоги мне, я больше не хочу так жить. Сделай так, чтобы я отработал эту плохую карму, совершил оскорбление на святого человека, но все мои мольбы, попытки прощения попросить, ничего не работает. Я молюсь, молюсь, ничего не работает. Что мне делать? Он говорит: есть хороший способ. Тебе нужно пойти в город, переодеться в обычного человека и начать себя ругать. И тот человек, который откликнется на твою ругань, он будет помогать тебе есть твой навоз. Так он и сделал. Он пошел, начал себя ругать, кто-то там его ругал, он обошел весь город. И каждый день, когда он слышал, что его ругают и поносят при нем, ему, конечно, было плохо от этого. Но было условие такое: он должен был расслабиться и дать возможность человеку себя покритиковать. Сначала горький вкус, потом сладкий. То есть ему надо было просто не отвечать, просто поддерживать. Да-да-да, вот царь такой, такой плохой. И надо просто, даже если вот тот говорит несуразицу, пожалуйста, дай им возможность тебя критиковать. Потому что если тебе больно от этой критики, значит, ты, по крайней мере, в прошлой жизни это делал. Но если тебе больно от критики, значит, если ты реагируешь, значит, это не зря. И если эта критика со злобой проводится, что кто-то злится на тебя, это значит, что он будет помогать тебе те грехи, которые ты в прошлом совершил, уничтожать. И царь заметил, что с каждым днем куча все меньше и меньше. Он также по ночам кушал навоз, но уже был вдохновлен, потому что кучка быстро уменьшалась. Все меньше, меньше, меньше. И как бы он обошел все царство, и остался только один монастырь. И он уже думает: ну что делать? Зашел в монастырь, он уважал монахов, смотрит, сидит человек, молится. Подошел к нему, сел напротив. Монах открыл глаза, говорит: что бы ты хотел от меня? И тот говорит: а у нас царь плохой. Он такой раз посмотрел на него, раз закрыл глаза, начал молиться. Потом открывает глаза, вот так руки сложил. Прости меня, пожалуйста, дорогой государь, но я не хочу кушать навоз. Пожалуйста, доедай его сам. Поэтому, если кто-то критикует, ругает, это хорошо. Это значит, что он очищает твое сердце. Но ты должен это принять, а это непросто. Нужно помолиться, постараться. Вот для того, чтобы принять эту критику. Если человек принимает критику, он уже спокойно к ней относится. Значит, его сердце выскобляется, вычищается. И жизнь его приобретает удачливый уже такой ход. Это удача, значит, его жизни пришла к нему. Видите, часто мы воспринимаем что-то как наказание. Допустим, жена ругает мужа. Это хорошо или плохо? Она съедает его грехи. Интересно знать, что когда муж прощает ей это, то постепенно она начинает его, наоборот, очень сильно уважать. Она считает, что рядом с ней очень возвышенный человек, хотя до этого ее просто поносило. Понимаете, то есть всегда, вот, всегда то, что кажется плохим, на самом деле имеет тайную природу благословения, милости. И человек должен это распознать, но это возможно только с помощью Бога. Если человек не молится, он не может стерпеть оскорбление в свой адрес со стороны близких людей или с тех, кто рядом с ним работает и так далее. Видите, благостный человек, он ищет проблемы внутри себя. Страстный человек показывает пальцем на других, а невежественный человек уничтожает других. Не показывает пальцем, просто злыдень. Он пытается уничтожить тех, кто хотя бы чуть-чуть ему сделал плохо. Итак, есть проявленная карма. Это то, что дано нам на сегодняшнюю, на эту жизнь. Это дорога судьбы в момент рождения уже определена. Итак, в момент рождения человеку определено, сколько у него в жизни по судьбе будет денег. Вот сколько положено, столько будет. Дальше, сколько положено семейного счастья, определено по судьбе с рождения. Сколько будет детей, определено с рождения. Сколько будет болезней и здоровья. Сколько будет отношений различных, сколько будет отдыха и работы. Все это определено по судьбе с рождения. Но, есть одно но. Мы это все можем сами перераспределять. Вот, допустим, человек решил, что самое главное в жизни – это деньги. Ну, то есть мне надо больше денег, все, это самое главное. А чтобы иметь деньги, надо что делать? Трудиться. Или умственно трудиться, или учиться, чтобы быстрее и больше зарабатывать, или физически трудиться. Но ты должен трудиться для того, чтобы у тебя были деньги. Тратить на это время и силы. Теперь смотрите интересную вещь. Ты решил, что деньги для тебя главные. Увеличивается количество занятости в плане денег. Личного счастья больше становится? Меньше, потому что некогда. У тебя есть жена, с ней общаться есть время? Нет, надо работать. Ты говоришь жене, потом будет у нас счастье, сейчас надо на квартиру заработать. Итак, отношений с женой меньше, отношений с детьми меньше. Здоровья больше? Нет. Человек пахивается на работе? Нет. Возможность отдыхать больше? Некогда в отпуск ездить, надо работать. Дальше. Возможность работать над собой, самосовершенствование больше? Нет, некогда, надо работать. Что держит человека? Его держит вот эта цель, квартира. То есть это является адской идеей, разрушающей его жизнь. Детей воспитывать он не может, потому что некогда. С женой общаться не может, некогда. Здоровье у него рушится. В отпуск он ездить не может. Он счастлив в жизни? Нет. Нет. Почему? Потому что человек должен работать ровно столько, сколько необходимо для поддержания жизни. Вот в жизни нужна одежда, просто где-то жить, просто покушать. Теперь вы скажете, а мне хочется покушать хорошо и одеваться хорошо, и машину хорошую. Что делать? А для этого нужно увеличивать благочестие, потому что все это приходит человеку само собой, так должно быть. Вот допустим, человек-врач, где взять пациентов? Три способа. Первый способ – заявить, что я Бог. Ну, то есть я лечу все. Обманывать людей просто. Второй способ – делать рекламу большую. Делать рекламу. Первый способ – невежество. Второй – страсть. Третий – благость. Благостный способ какой? Что делать для того, чтобы были пациенты? Просто хорошо их лечить, людей. И люди друг по другу сами будут приходить. Хорошие врачи, спасибо за подтверждение. Хорошие врачи не нуждаются в рекламе. Понимаете, о чем я говорю? Любая специальность то же самое. Хороший преподаватель, хороший строитель. Или когда человек что-то хорошее делает, один способ это обманывать, второй способ реклама, третий способ просто трудиться с любовью. Интересно действует судьба. Вот смотрите, у людей, которые обманывают, как у них получается? Сначала густо, потом пусто. Понятно, да, система? Так действует энергия невежества. Человек сначала все получает, что он хочет, а потом тюрьма. Смотрите, как действует энергия кармы в невежестве, когда человек живет в невежестве. Что происходит? Человек просто транжирит свое благочестие. Ну, допустим, своровал, банк ограбил. Человек сядет в тюрьму или нет? Вопрос. Сядет? Не обязательно. Потому что он что хочет, этот человек? Он говорит, я не хочу в тюрьму. Меня не должны раскрыть. Кому он это говорит? Кому-то говорит вокруг? Нет? Он говорит вот сюда, своей сверхдуше. И что сверхдуша делает? Она берет все его благочестие и направляет на то, чтобы его не раскрыли. Понятно, да, система? Потом он еще раз грабит, потому что когда человек совершает действие, что происходит дальше? У него рождается три результата. Первый результат. У него появляется вера в этот поступок. Если ему приносит счастье, то он ограбил банк, у него появляется вера, я могу грабить банки. Второй результат, у него появляется привычка это делать, ему нравится, ему хочется опять. И третий результат, это тюрьма для него, это наказание за этот поступок или награда. Но этот третий результат придет когда-нибудь. А сейчас он получает что? Что его никто не узнал. И он получает также привычку грабить и веру в это. И это его манит уже, манит. И он начинает дальше грабить, потому что у него нет выхода. Ему хочется это делать. Это сила необъятная. Мы даже не представляем, как действует судьба, когда человек совершает какой-то поступок. Он же не может ничего с собой сделать. И дальше какой результат? Наступает момент, когда его благочестие кончилось. И это значит, что уже теперь он не может с помощью своей внутренней силы сделать так, чтобы его не заметили. Результат невежественной жизни всегда один – неожиданные страдания. То же самое пьянство. Вот смотрите, человек выпивает, он выпил вино. Он болеет, нет? Пьяница болеет? Нет. Когда человек вино выливает, выпивает, он лишается болезни. Почему? Потому что существует такая сила – невежественные люди находятся под защитой духов. И в данном случае человек имеет дело с веселящим духом. Смотрите, что интересно происходит. Человек выпивает, и этот веселящий дух, он дает ему счастье, ощущение счастья, раз. Эта жидкость, она обладает дезинфицирующим свойством. То есть он не болеет, по крайней мере, простудными вирусными заболеваниями, такой человек. Дальше что происходит? Так как он пьет яд, этот яд вызывает, стимулирует выработку веществ, которые увеличивают защитную силу организма. Он лишен стресса, потому что когда человек выпивает, он расслабляется психически, он лишается стресса, такой человек. И больше того, такой человек получает столько возможностей, сколько нам и не снилось. Так, например, у меня был такой случай в жизни. Я разок, мой сосед постоянно выпивал и ругался с женой. И в разок, так как в Тольятти очень панельные такие дома, то есть там все слышно, что делают соседи. Я услышал звон стекла и вопль соседки. И у меня аж ноги подкосились. Мне было где-то 12, по-моему, лет. Я побежал на площадку и увидел, это было где-то через 10-15 минут, я увидел, как из лифта выходит сосед. Пьяный, как не знаю кто. И у меня возникли жуткие сомнения. Я тогда поехал на лифте вниз и увидел под окном с 9-го этажа в насте, в снегу, вот, который был примерно 1,5-2 метра, отпечаток человека до самой земли. То есть сосед вылетел из окна в пьяном угаре, упал на землю, даже не потерял сознание, ничего не сломал, встал и пошел домой. Потом его, конечно, положили в больницу, нашли у него трещину в позвоночнике, и через 2 месяца он опять напился и выпрыгнул со 2-го этажа из больницы, убежал оттуда. Здоровый как бык, да? Но он умер в болоте, утонул через несколько лет. Видите, интересно действует эта энергия спиртного. Она что делает? Она как будто забораживает судьбу человека. Человек, который выпивает, на самом деле не страдает. Он просто радуется жизни и живет как хочет. Но в это время вот этот веселящийся дух, он дает ему силу, энтузиазм, здоровье, все ему дает. Но знаете, что у него забирает? Он у него забирает несколько вещей всего. Первое, он забирает у него возможность испытывать счастье без вина. Человек уже не может радоваться без спиртного, ему надо выпить сначала, потом будет радоваться. Второе, он забирает у него разум. Человек теряет совесть, он не может понять, что люди, которые рядом находятся, страдают от того, что он выпивает. У него это непонятно становится. Он теряет чувство совести по отношению к детям, к жене там, и так далее. Он теряет разум, означает совесть. Он теряет способность наслаждаться без спиртного, то есть испытывать счастье без спиртного. И что он теряет? Самое главное, что он теряет? Человеческую форму жизни. Он теряет. Вот что он теряет. Так как я исследователь по природе, а я вам советую сделать то же самое. Я это уже сделал. Возьмите человека, который напился, глаза его. Сфотографируйте только одни глаза. Глаза – это зеркало ума. А ум определяет следующее рождение. Глаза определяют следующее рождение человека. Сфотографируйте глаза человека, который напился в пьяном виде, его взгляд. И сфотографируйте взгляд собаки. И сравните потом. И вы увидите, что это одно и то же. Человек, который пьет, он деформирует свое тонкое тело для животной формы жизни. И животная форма жизни предназначена только для счастья, для наслаждения. Почему человек становится разумным? Причина только одна. У него Бог забирает наслаждение. И поэтому он ищет правил, как жить правильно, чтобы быть счастливым. У животных Бог наслаждение не забирает. И в этом заключается ответ, почему милостивый Господь дает возможность живым существам рождаться в животных формах жизни и формах деревьев. Причина заключается в том, что это единственный способ для человека получить то, чего он хочет. Потому что каждая животная форма жизни предназначена для определенного вида счастья, к которому человек стремился. Вот, допустим, если человек стремится защищать свою территорию, он постоянно запирается на железные двери, постоянно думает о том, что кто-то мешает ему жить, и постоянно охраняет свое. Этот человек родится собакой в следующей жизни. Если человек хочет просто наслаждаться жизнью, он очень расслаблен, ему нравится лежать, балдеть, ничего не делать, значит, он кошкой родится в следующей жизни. Если он хочет всех порвать, значит, тигром. А если послабее, значит, волком. Самая высокая мечта – высота, высота. Пожалуйста, тело птицы. Как вы думаете, где лучше летать, на самолете или в теле птицы? Может, на дельтаплане или в теле птицы? Знаете, птица, она может вот так полететь и сложить крылышки просто, и все. Полететь вниз, потом опять расправить. Человек не может создать такую машину, которая бы ему заменила тело птицы. Это невозможно. Невозможно так наслаждаться полетом, как это делает птица. Невозможно. Понимаете, нет? Невозможно так радоваться воде, как это делает дельфин. Никто, ни один человек не сможет так наслаждаться вот этим вот аквалангным спортом, как это дельфин делает. У него он по природе просто наслаждается водой. Никогда человек не сможет так наслаждаться сексом, как обезьяна. Когда в зоопарк приходите, обезьяна как знакомится с вами, знаете? Видели, знакомились с обезьяной? Она вам показывает то, ради чего она родилась, обезьяна. Сразу же. Каждое тело предназначено для определенных вещей. Человеческая форма жизни предназначена только для самоосознания. Не для того, чтобы домик в деревне построить. Хочешь домик в деревне, пожалуйста, тело барсука. Всю жизнь будешь строить домики. На природе. Никто не запретит. Выспаться хочешь, пожалуйста, тело медведя. Полгода без проблем. Человек может полгода подряд спать, нет? Нет, 12 часов и уже не знаешь, что делать дальше. Может, медведь полгода без проблем. Хочешь выспаться, не наелся, пожалуйста, тело коровы. Кушает весь день и ночью пережевывает, даже во сне жует. Наешься за одну жизнь в теле коровы, потом опять тело человека. И так Веды объясняют, что существует 5 уровней развития сознания. Первый уровень сознания сравнивается, то есть, с пробуждением. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не знаем, насколько наше сознание пробудилось. Пробуждение означает реальное понимание вещей, что происходит со мной здесь. Первый уровень пробуждения называется сон без сновидений. В этом состоянии живут деревья. Посмотрите на форму жизни. Это жизнь или не жизнь? Некоторые говорят, в деревьях нет жизни. Веды объясняют признаки жизни. Если вы считаете, что в дереве нет жизни, тогда хорошо, я задам вам вопрос. Мертвое может размножаться? Нет. Мертвое может обороняться? Нет. Мертвое стремится к счастью? Нет. Мертвое может кушать? Нет. Мертвое выделяет отходы? Нет. Это все называется признаками жизни. Вот смотрите, дерево стремится к счастью, к свету, потому что от солнца исходит энергия счастья. Дерево растет к свету. Раз, первый признак жизни. Дерево обороняется с помощью коры и защищается от окружающих пространств. Два. Дерево размножается. Три. Дерево кушает через корни. Кушает. Четыре. Жизнь есть в дереве? Есть. Как она проявляется? Вот так вот. Спим. Дерево спит. Есть доказательства. Вот смотрите. Когда у дерева обрезают ветки, оно растет еще лучше. Знаете почему? Потому что когда у дерева обрезают ветки, это его пробуждает. Когда у дерева забирают самое ценное, оно встряхивается, пробуждается и начинает лучше расти. Поэтому как можно продлить жизнь дерева? Его надо постоянно обрезать, чтобы оно встряхивалось, активизировалось. Но если у поросенка лапку отрезать, она не вырастает сильнее, понимаете? Потому что это другая форма жизни. Поэтому растения даются человеку в пищу, потому что они сами себя восстанавливают. Другая форма жизни. Украинский анекдот есть. У одного украинца в огороде сосед увидел поросенка без лапки. Он говорит, а что у тебя поросенок без лапки? Тот говорит, а я, говорит, закон кармы изучаю. Говорит, если, говорит, мне холодца захотелось, зачем скотинку убивать? Лапку просто отрезал, сделал холодец. Это так, для размышлений. Следующая форма жизни – это сон со сновидениями. Сон со сновидениями – это животное существование. Причем пробуждение у животных идет в разных формах жизни по-разному. Ну, то есть постепенная градация есть пробуждения. И в этой связи можно сказать, что есть эволюция. Но это эволюция души, это не эволюция тел, как говорит Дарвин. То есть душа, она в более пробудившиеся формы жизни попадает с каждым новым воплощением. Это факт. Но это не означает, что тело меняется, трансформируется. Это означает, меняются желания души. Они более развитыми, совершенными становятся. Итак, смотрите, тело рыбы. Взгляд какой у рыбы? Смотрели в глаза. Глаза – зеркало ума. Ум определяет бодрость тонкого тела, психики. Как рыба смотрит? Какой взгляд у нее? Сонный взгляд, да? И пугливый. Две эмоции, когда пробуждается сознание, испытывает две эмоции. Первое – тупость, второе – страх. У рыбы тупость и страх. Аквариум у кого-то есть? Согласны, нет? Что рыба, она, у нее взгляд мутный и страх у нее возникает. Больше ничего нет, никаких эмоций. Самая низкая форма жизни животных. Еще ниже эти вот мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. То есть это еще ниже форма жизни. То есть это вообще просто полная тупость. Даже страха нет. Ну то есть если хотите мясо есть, то пожалуйста, медузы, креветки там. Это вот все. Меньше кармы в них, меньше страха, меньше как бы, меньше страданий. Дальше следующее. Берем земноводных, ящериц возьмем. Ящерица, смотрите, у нее уже появляется желание жить, активность такая. И очень много страха в глазах и любопытства. Смотрите, ящерица. Она сражается за жизнь, очень быстрая. Страх в глазах и любопытство. Она всегда лезет посмотреть, где чего. Ей интересно. Рыбе неинтересно, она просто уплывает, боится всегда. Ящерица уже не боится, она лезет. И надо узнать, что там происходит. Вот дальше, следующая форма жизни, еще более развитая, птицы. У птиц появляется, птицы тоже очень пугливые, если посмотреть им в глаза, у них страх в глазах, но уже ни сонливости нет, они такие уже расторможенные. И у них также есть радость, они поют, чирикают, у них уже эмоция радости появляется. И самые развитые формы жизни – это животные, потом дальше дикие животные после идут, после птиц, а потом идут домашние животные. Самая развитая форма жизни – это домашние животные. Почему? Потому что домашние животные имеют близкие отношения с человеком. Если посмотреть в глаза собаки, то у собаки что есть? Верность уже человеку есть. Это у волка верности нет. Радость есть также у обычных, просто у всех млекопитающих животных есть уже эмоция радости. Волки тоже улыбаются. Вот есть фотографии с улыбками волков. Тоже уже улыбаются, уже умеют. Все. Вот. А собаки, они умеют уже быть верными человеку, служить человеку и так далее. То есть, когда животное начинает служить человеку, близкие отношения с человеком строит, значит, это самая развитая форма жизни. Понятно, да? Ну, соответственно, домашние животные – это самая опасная форма жизни для уничтожения. Если мы убиваем домашних животных, значит, мы самую тяжелую карму берем на себя, потому что они лучше всего осознают, что они живые. То есть сон со сновидениями означает плохая осознанность. Собаки гавкают на свое отражение в зеркале, они считают, что это другая собака. Они себя не осознают. Но все равно они себя понимают, чувствуют в какой-то степени. И чем более развитое животное, тем лучше оно себя чувствует. Но интересно знать, что у собаки ум во многих вопросах, чувства развиты лучше, чем у человека. Чувство предназначено для наслаждения этим миром. Человек наслаждается этим миром, испытывает счастье от этого мира с помощью чувств. Если вы посмотрите, как свинья кушает испражнения, то вы позавидуете любому ресторану. Вы увидите, что она испытывает такой балдеж, у нее в глазах просто так... Видели глаза свиньи, которая кушает? Нет? Смотрите внимательно, сфотографируйте. Сравните с человеком в ресторане. Он отдыхает. Если вы хотите наслаждаться пищей, то надо родиться в теле свиньи. Потому что свинья простыми испражнениями так наслаждается, что просто даже невозможно это описать словами. У нее такой балдеж в глазах, что невозможно. Понимаете? То есть у свиньи очень чисто, сильно развито чувство вкуса. У обезьяны развито половое чувство. Обезьяны могут заниматься сексом по 5-6 раз в день, по часу. То есть 6 часов в день секса. Человеку возможно такое? Нет? В человеческом теле. Ну, может быть, только один раз в жизни. А обезьяны каждый день! Если хотите, пожалуйста, тело обезьяны в следующей жизни. Для этого достаточно просто хотеть, желать. Как была такая лекция, читал святой человек лекцию по закону кармы, и он объяснил про обезьяну. И один человек сказал: «А я хочу тело обезьяны, я хочу много сексом заниматься». Он святому человеку это сказал. Святой человек поднял руку вот так, сказал: «Татасту» означает «да будет так». Это значит железная гарантия. Допрыгался. Конечно. Ну, если хочешь, пожалуйста, нет проблем. Тот вызовом сказал, а я хочу. Пожалуйста, нет проблем. Итак, желание человека является главной движущей силой в его жизни. Все желания наши складываются вместе, получается судьба. Тонкое тело или психическое тело человека также называется еще телом желаний, потому что оно меняется в результате желания. То есть тонкое тело переформировывается даже... Вот здесь мы живем вроде бы в человеческом теле, но тонкое тело уже не предназначено для человеческого тела. И можно видеть это по человеку. Некоторые люди в человеческом теле, находясь, превращаются в свинью. Вот похож на свинью человек становится. Кто-то похож на барана становится, кто-то на осла, кто-то на козла, кто-то на другую скотину какую-то. Ну, то есть, видите, мы и такие обзываем людей, скотина такая. Вот, то есть, это признак неправильной в жизни. Желания человека определяют следующее рождение. Веда объясняет, что есть несколько типов желаний. Первый тип, группа желаний. Да, я вам не договорил, кстати, это склероз точно развивает. Вот. Итак, пробуждающееся сознание в животных формах жизни. Я вам классификацию развил. Дальше идет. А, это сон со сновидениями. Дальше пробуждающееся сознание. Пробуждающее сознание – это человеческая форма жизни. Человек, не проснувшийся сознание, это пробуждающееся. Хотите, я вам докажу, что у нас не проснувшееся сознание? Первый признак. А мы не знаем о том, кем мы были до этого. Нет доказательств. Смотрите, как определить, что я имел прошлую жизнь? Да я не помню ничего. Я не помню, может, и не было никакой прошлой жизни. Теперь, мы не знаем, что есть высшие силы. Мы их не видели. У нас нет возможности их увидеть. Мы не видим тонкие формы жизни, высшие формы жизни. Не видим, нет возможности. Означает пробуждающееся сознание. Дальше. Мы также не знаем, буду я жить, до конца не уверены, буду я жить дальше или нет, когда оставлю тело. Поэтому люди говорят, он умер. Лекции послушали мы и все. Потом подходит, говорит, у меня муж умер. Я говорю, так он живой. Как? Да вот так. Я чувствую его, могу даже характер описать. А муж на тонком плане тут рядом стоит, смотрит. Умер. Никуда он не умер. Но находиться в тонком теле, потом уйдет в другую жизнь. Он просто оставил тело, веды говорят. Оставил тело, грубое тело. Остался в тонком, и душа есть, и тонкое тело есть. Психика никуда не делась. Она не разрушается. Каким был человек, таким остался. Потому что я психика, я не тело. Хотите, я вам докажу? Если мне руку отрезать, я другой человек или тот же самый? Этот метод дедукции называется, метод размышления. Смотрите, руку отрезали, вот эту. Я другой человек или тот же самый? Тот же самый. Вот эту отрезали руку, эту оставили. Другой человек или тот же самый? Тот же самый. Ногу отрезали, тот же самый. Другую ногу, тот же самый. Печень заменили, я тот же самый человек. Сердце заменили, тот же самый. Как другой? Я тот же самый человек без руки. Я, это вы без руки другой. А я без руки тот же самый. Понятно? Некоторые считают, что они в детстве были другими, а сейчас другой человек. Некоторые считают, что я когда был ребенком, это совсем другой человек. Нет, ты был тем же самым, брат, просто в другом теле. Не путайте человека с телом. Вы в детстве были другим человеком или тем же самым? Тем же самым, а тело-то было другим. Оно было маленькое такое. Тело совсем другое. Я фотографию показываю, говорю, ой, Олег Геннадьевич, я бы не подумала. Я там без трусов стою, фотографии с кепкой, с галстуком и с колбасой, вот такой палкой колбасы. Погодите, я еще не договорил. Я читал новости, один негр, у него оторвало пол черепа, и он жив остался. И так жил, без башки, вот так, половина головы, с мозгами полностью, он нормальный, все, помнит все, в сознании, в полном человеке, все классно. Но половина башки нет. Такой вот есть результат. Но он остался тем же самым человеком. Если бы оторвало другую половину башки, а это бы осталось, тоже бы тогда он был тем же самым человеком. Итак, я уже вырезал все. Поэтому я не тело, понимаете? Я не тело, потому что все, что я вырезал, это не я. Поняли, да? Каждые 7 лет тело меняется. Вот человек 7 лет прожил, все клетки тела полностью заменились. Он другой человек, вроде бы. Это нет, это другое тело просто. Я тот же самый. Я как был Олег Геннадьевич, так и остался. И в детстве я был тем же самым человеком, да? Я развиваюсь, да, я развиваюсь. Тонкое тело меняется, это факт. Психика меняется. Это психика, это тело желаний, оно развивается. Но суть остается прежней, человек тот же самый. Я не другой человек, я тот же самый. Тот же самый, да, тот же самый человек. Потому что человек это душа. Душа та же самая осталась, тело меняется, психика меняется. Можно не развиваться, можно стать деревом, но ты будешь тот же самый человек. Просто психика стала спящей. Попытайтесь это понять, что я остаюсь тем же самым человеком, ничего не меняется. Я та же самая личность, личность. Человек — это личность. И он может деградировать и стать как собака, но он та же самая личность, только уже теперь тонкое тело деформировалось, стало другим. Но личность осталась той же самой, потому что личность — это душа, это не тонкое тело. Душа вечна по природе, она никогда не исчезает. Она может жить в том теле дерева, даже в теле микроба, но она остается той же самой душой. Понимаете, да, о чем я говорю? И тонкое тело — это тело желаний. В зависимости от желания человека, человек получает следующее тело. Это не является наказанием, это является наградой. Потому что только в теле барсука можно в полной степени насладиться стройкой. Только в теле обезьяни можно сексом позаниматься нормально, по-человечески. Потому что у человека столько проблем с этим. Постоянно какие-то проблемы, несовместимость. У обезьян всегда совместимость. Я в Индии просто, когда жил, изучал веды, я видел, какая у них совместимость. Там такие вопли, писки идут, что ни в каком эротическом фильме как бы это все не снилось. Да? Да. Да. Да, вот смотрите, уникальность человеческого формы жизни заключается в том, что мы можем получить сознание, даже то, которого достойны ангелы, которые живут на высших планетах. Да, в человеческой форме жизни. Следующая форма жизни человеческая – это пробудившееся сознание. Чем оно отличается, сейчас я вам расскажу. Когда человек находится в пробудившемся сознании, он точно знает, что он вечный. Первое. Второе, он начинает чувствовать свои прошлые жизни и также чувствует, куда он попадет в следующей жизни. Третье, человек с пробудившимся сознанием точно знает, что есть Бог, у него нет сомнений в этом. И также он понимает устройство этого мира, он понимает, что даже темные силы специально нужны для того, чтобы мы стали лучше. В этом мире нет зла, и злые силы есть добрые, все это создано Богом для того, чтобы мы развивались. Потому что если были одни добрые силы, тогда мы просто расслабились и все. Пробудившееся сознание также означает совесть. Ярким критерием разницы между пробуждающимся сознанием и пробудившимся является совесть. Человек с пробудившимся сознанием всегда чувствует свидетеля в своей жизни. Вот смотрите, допустим, когда человек занимается непотребными делами какими-то, один человек чувствует стыд сразу, а другой нет. Разница в сознании. Стыд? Ну ты же один. Чего ты боишься? Человек, который имеет пробудившееся сознание, он никогда не чувствует себя одиноким, одним. Он всегда чувствует, что рядом есть Бог. И поэтому ему стыдно. Он чувствует сверхдушу. Человек с пробудившимся сознанием чувствует сверхдушу, он чувствует совесть, он чувствует присутствие Бога, поэтому ему всегда стыдно делать злые дела. Человек с пробуждающимся сознанием считает, что все нормально, никто не видит. Но один свидетель всегда есть в нашей жизни, мы этого не знаем. А человек с пробудившимся сознанием это знает. Потому что сознание стало другим. Оно уже более осознанное, более пробудившееся. Но есть еще бодрое сознание. Это самый высокий уровень развития сознания. Бодрое сознание означает святость. И даже в человеческом форме жизни это возможно. То есть святость означает нет грехов в сердце. Все. Нет страданий. Или еще есть грехи, но человек настолько погружен в отношения с Богом, что они его вообще не волнуют. Вот в чем разница между горящим лесом и сгоревшим лесом? Но если спасти невозможно, вот просто горит лес и сгорел, разница есть? Почти никакой разницы нет. Так и святой человек, который горящее сердце имеет по отношению к Богу, но у него есть грехи в сердце. Надо на них обращать внимание или нет? Не надо, потому что очень скоро они все сгорят. Если человек постоянно занимается духовной практикой, думает о Боге, но у него есть какие-то недостатки в характере. Он, допустим, чуть-чуть ленивый там, или чуть-чуть обижается, чуть-чуть обманывает. Он постоянно погружен в духовное. Надо беспокоиться об этом или нет? Не надо, потому что очень скоро все это пройдет. Больше того, в Бхагавад-гите описано, это священное писание, которое как бы сам Господь говорит. Уникальное такое произведение. Сам Господь наставление дает. Бхагавад-гита, то есть песнь Бога. Там интересный такой стих есть, ну шлока такая. Там говорится, апичетсу дурачаро, даже если человек дурак дураком, дурачаро, су означает очень сильно, дурачаро, дурак дураком, баджате маманане бак, если этот человек очень сильно служит Богу, думает о Боге постоянно. Садур эва химантавья, такого человека надо считать святым. Дурак дураком, понимаете? Очень сильно дурак дураком. Но если он постоянно занимается внутренней жизнью, победой над судьбой, духовной практикой, такого человека уже сейчас надо считать святым, даже если он дурак дураком. И когда Господь это сказал, Арджуна, которому он говорил, у него глаза квадратными стали. И он ему добавил потом, Господь, в конце, «Самьяк вивахитохи са». И в этом нет сомнений, он сказал. А сомнения остались, глаза остались квадратными. Поэтому Господь дальше продолжил. Кшипрам бавати дарматма. Очень скоро этот человек станет дхарма атма, означает праведная душа. Очень скоро этот человек станет кшипрам бавати дарматма. Очень скоро этот человек станет праведной душой. Шашват шантим нигачхати. Очень скоро этот человек достигнет полного мира в своем сердце. Каунтия пратиджанихи, сын Кунти, Арджуна, заявляя всем, что этот человек никогда не будет. Жизнь, духовная жизнь этого человека никогда не будет разрушена. Прогресс, победа над судьбой этого человека никогда не будет разрушена. Каунтия пратиджанихи, наме бхакта пранашьяти. Никогда пранашьяти означает разрушение. Такой человек, который искренне идет к Богу и думает о духовном, занимается самосовершенствованием, даже если у него тысячи грехов в его сердце, никогда не разрушено будет это его устремление.